Проповедь брата Бранхама «Третья печать». Она была произнесена вечером 20 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Добрый вечер, друзья. Давайте сейчас встанем на минутку для молитвы. Склоним головы. Наш Небесный Отец, слыша этот красивый гимн, мы размышляем, Господь, о том, что Ты рядом, и мы молим, чтобы Ты принял нас сегодня вечером, Господь, как Своих детей, прощая все наши грехи и прегрешения, и даруя нам благословения Свои, поскольку мы люди нуждающиеся. И в этот важный час, в который мы сейчас живем, мы видим, что для этого мира с каждым годом тьма сгущается все сильнее и сильнее, а пришествие Господа становится все светлее и светлее по мере того, как Он открывается в Своем Слове и в Своем проявлении. Мы снова собрались в этот вечер, Господь, чтобы попытаться провести это собрание и молить Тебя, чтобы Ты открыл нам, Господи, эту третью печать этой книги, чтобы она стала нам понятной, чтобы мы знали, что делать и как жить, и как стать христианами еще в большей мере. Я молю, Боже, чтобы Ты дал сегодня осознать всем тем, кто здесь не христиане, что они нуждаются в Тебе. Даруй это. И я молю, Небесный Отец, чтобы каждый зановорожденный христианин осознал, что он должен жить еще ближе, чем раньше, чтобы мы все были в этом единстве христианской любви и веры. Даруй, чтобы каждый больной человек среди нас в этот вечер был исцелен, Господь. Они-то точно осознают, что нуждаются в Тебе. И я молю, Отец, чтобы Ты благословил все, что мы будем делать или говорить, для Твоей чести и славы. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Что ж, сегодня вновь мы собрались вместе вновь для этого в среду вечером, в будний день, и мы верим, что Господь сегодня вечером сильно изольет Свои благословения на Свое Слово. И сегодня я готовился, как обычно, и размышлял о том, что было бы более уместным, и что, как это высказать, и при этом полагался на то, что Господь даст мне истолкование и значение этого написанного слова. И я благодарен Ему за то, что Он совершил для нас на этой неделе, мы за открытие этих печатей. Так вот, наверное, было бы хорошо, если в воскресенье утром, знаете, очень часто мы не хотим, чтобы нас неправильно понимали, но знаете, так бывает. Так что, может быть, на воскресное утро пусть все, у кого относительно этого возник вопрос, запишут его и положат сюда на кафедру в субботу вечером, чтобы я смог их просмотреть. И тогда я постараюсь ответить вам в воскресенье утром, если Господь позволит. Думаю, это было бы лучше, чем то, что мы запланировали, потому что иногда люди неправильно понимают, знаете, а таким образом я затрону, лучше, чтобы я исправил это, знаете, чтобы это было бы именно так, как и должно быть. Ведь порой кто-то сегодня позвонил и сказал, что позвонил и хотел узнать, правда ли, что когда произойдет восхищение, из Джефферсонвилла будет только один, из Нью-Йорка один, а все остальные за границей. Так что, верите, это просто неправильно поняли. Еще кто-то сказал, что в субботу вечером, если Господь даст нам последнюю печать, тогда Иисус уже в воскресенье утром придет. Верите, так что это, понимаете, так не... Это не так. И вы... Нет, мы не знаем. Если кто-нибудь вам говорит, что знает, когда Он придет, то знайте, что они крайне заблуждаются, потому что этого никто не знает. Но сегодня нам нужно жить так, будто это было бы прямо сейчас. Я сейчас вас немножко, так сказать, испугаю, так что приготовьтесь. Я верю, что Иисус придет менее чем через 3 минуты по Его времени. Вы знаете, сколько это будет? Около 35 лет. Верите, тысяча лет, у него только один день, понимаете? Так что когда вы слышите, как апостол здесь говорит, что время близко, вот здесь время близко, апостол сказал это в Откровениях. Вы знаете, сколько это заняло? Это для Бога это было только вчера, еще даже двух дней не прошло. И верите, если его пришествие будет через 3 минуты, меньше, чем через 3 минуты, понимаете, то для нас это будет около 30 лет или примерно столько. А посмотрите, что для него такое 3 минуты, он уже встает, собирается идти. Так что мы иногда, когда читаешь здесь, он использует терминологию слова, понимаете, а не нашу терминологию. Причем, если бы я знал, что он придет завтра вечером, то завтра я бы готовился и просил его дать мне проповедь для 4-й печати. Я все равно пришел бы сюда и проповедовал бы ее, понимаете? Я хочу делать каждый день именно то, что я бы делал, если бы он пришел. Я не знаю, где еще лучше быть застигнутым, как не при исполнении своих обязанностей, понимаете, на своем посту. Так что мы просто продолжаем дальше, пока он не придет. Иногда, когда мы просто читаем, и надо быть очень внимательным, и когда вы берете пленки, слушайте их очень внимательно, потому что у вас это будет на пленке, потому что они прослушивали эти пленки, и на них очень хорошая чистая запись. Так что из них вам станет яснее. Так вот, надеюсь, что все здесь влюблены во Христа, и все любят Его. Я скажу вам, отчего иногда у людей путаница. Это когда человек приходит, а на первой части служения не был. Понимаете, потом они приходят и слышат, как ты ссылаешься на что-то, повторяешь что-нибудь снова, и тогда они берут то, что было сказано, а первую часть они же не слышали, тогда им вообще ничего не понятно, понимаете, они просто уверены, что тут что-то не так было сказано. Но все так. Поэтому если у вас есть вопросы, вам что-то непонятно, просто запишите его на листочке, сдайте его в любое время с сегодняшнего дня до субботнего вечера. Я постараюсь в воскресенье утром, если это немножко запутано, вы озадачены, ну, интересно, что именно значит вот это, я этого не понял, вы знаете, что я имею в виду, тогда я постараюсь ответить вам в воскресенье утром, если Господь позволит. Так вот, сегодня вечером мы снова будем читать из этого благословенного стародавнего слова, из 6 главы, и мы сегодня начнем 3-ю печать, а это 5 стих, 5 и 6 стих. А завтра вечером мы закончим с 4 всадниками. Белый конь, рыжий конь, вороной конь и бледный конь. Я хочу сказать вот что. Каждый раз, даже вплоть до сегодняшнего утра примерно, я встаю очень-очень рано и начинаю молиться, пока нет никакой сутолоки, и молюсь постоянно весь день. Но сегодня, рано утром, Святой Дух пришел ко мне, и ясно, как белый день, я увидел, как открывается эта следующая печать. В точности. Так вот, он слышит меня, я это знаю, и я очень благодарен. Так вот, вы только не забывайте, что нечто происходит. Я надеюсь, вы это улавливаете, да, понимаете? Что нечто происходит. Я просто хочу проверить разок эту церковь и посмотреть, могут ли они нечто уловить, прежде чем это происходит на самом деле. Итак, запомните, что я вам сказал, и да поможет нам Господь. Теперь из 5 стиха. «И когда он снял 3-ю печать, я слышал 3-е животное, говорящее, иди, смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий 2 чаши весов в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий, хеникс пшеницы за динарий, и 3 хеникса ячменя за динарий, но елея же и вина не повреждай». Теперь давайте немножко повторим это и те печати, которые мы уже прошли, потому что точно как в церкви периода, мы стараемся повторять уже пройденное, чтобы получался как бы плавный переход, чтобы могли фактически периоды так и расположены в Писании. Один наслаивается на другой. Вот так, как поднимаешься по лестнице, и, вернее, поднимаешься по ступенькам, одна находит на другую и обратно таким же образом, когда поднимаешься по ступенькам. И вот эти печати — это книга искупления, запечатана. Все это понимают? И эта книга запечатана 7 печатями. Это книга за 7 печатями. Понимаете? И помните, как вам это было описано и взято из Иеремии и все такое. Так вот, они, когда у них, они писали вот так, на куске манускрипта, или вернее бумаги, точнее не бумаги, а это была кожа, и его скручивали вот так, а это, и тогда тут оставался вот такой кончик. Это указывает на то, что там находится. Затем следующий занимает такое же положение, сворачивается таким же образом, сворачивается вот так, а потом здесь на конце вот так отрывали, и оставался еще один. Вот такой была книга за семью печатями. А книги вот такого типа у нас появились совсем недавно. В древние времена книги были в свитках, они сворачивались. А когда нужно найти тему или что-нибудь, как мы, если бы Библия была в свитке, и вы хотели бы прочитать книгу Исаии, то вы нашли бы, где здесь Исаии, затем развернули бы ее вот так и прочитали. И это книга искупления за семью печатями. И вот мы видим, что Агнец выходит, берет книгу из руки сидящего на престоле и срывает печати, и снимает это, снимает людям печати. И четыре животных, присутствующих там, которых мы рассматривали в церкви периодах, те же самые четыре животных, вы верите их по всему Писанию, именно они объявляют снятие этих печатей. Так вот, и мы видим, что это книга искупления. Затем мы вспомнили родственника искупителя, взяли и рассмотрели его, чтобы увидеть, какой была его работа. И вот все эти годы Христос совершает труд родственника искупителя. Все, кто это понимает, скажите «Аминь». Он совершает труд родственника искупителя. Но придет время, когда искупительный труд закончится, и когда закончится искупительный труд, тогда он оставит свой престол Божий, на котором он сейчас восседает, но это не его престол. «Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как и я победил и воссел на престол моего отца». Это не его престол. Он принадлежит Духу, Богу. Христу, Агнцу, он не принадлежит. Он воплощенный Бог, понимаете? А это тот же самый Бог, только воплощенный. Так вот, он поднимается с престола. Во-первых, прозвучало объявление: «Кто же может прийти и взять эту книгу искупления?» Понимаете? «Ведь весь план искупления от Адама, все, что утратил Адам, до Адама ничего не было потеряно, а после Адама все на земле было потеряно, и все из земного творения было потеряно, и все пало вместе с Адамом, перешло через пропасть, откуда никто не мог вернуться назад. Вообще никак. Когда человек согрешил, он оставил свой, он не оставил для себя обратного пути. И тогда, когда был задан этот вопрос, Иоанн, тайноведец, что пророк Иоанн находился в видении и видел это, и не было человека ни на небесах, ни на земле, ни под землей, и никто не был достоин даже посмотреть на эту книгу. Понимаете, только представьте. Тогда вперед проходит Агнец и берет книгу. Так вот, Иоанна попросили, чтобы он больше не плакал. Он сказал: «Вот, Лев Иудин победил, и он может взять книгу и открыть ее». Поэтому он обернулся посмотреть, где же Лев, а увидел Агнца. Старец позвал, сказал: «Лев победил». Но когда он подошел и взглянул, от престола выходил Агнец. Раньше он этого никогда не замечал. Почему? Он находился там вдали, совершая свой посреднический труд, потому что он истекал кровью за людей, ходатайствовал за людей, пока не вошла последняя душа, занесенная в книгу жизни Агнца, до основания мира. Там их будет только определенное количество и не больше. Вот и все. Другие даже не захотят войти, у них нет желания войти. И вот, когда войдет эта последняя душа, тогда время искупления истечет. Тогда Агнец выходит заявить о своих правах на тех, кого он искупил. То есть, на все творение. Ведь земля и все принадлежит Ему, понимаете? Он искупил это своей собственной кровью. И когда Он вышел, чтобы взять эту книгу, открыть ее, вот тут-то они были. Иоанн больше не плакал, и он посмотрел, а этот агнец оказался закланным агнцем. Он уже был убит, но он снова был жив. И вот мы видим, что закланный агнец — это окровавленный агнец, весь истекающий кровью. Он был заклан. После его заклания он воскрес, он восседал на престоле, скажем, позади престола, вот так, ходатайствуя за все те души, которые придут. А когда пришел последний, и все было завершено, Бог по-прежнему обладал книгой искупления, понимаете? А сейчас он еще совершает труд родственника, как Вооз пошел, а Русь просто сидела там и ждала, пока Вооз, Вооз не совершил искупительный труд родственника. Помните, как я недавно проповедовал об этом? Руфь, сборщица колосьев, и Руфь, труженица и так далее. И самое последнее — это Руфь в ожидании. Помните, как я показал на этом прообраз церкви? В то время как Вооз идет выполнить искупительный труд родственника. Он его выполнил, сбросил сапог и засвидетельствовал, и выкупил Наимень, и тем самым получил Руфь. Вот. Итак, Рут просто ожидала, потому что она уже потрудилась, все необходимое она уже сделала, но она ожидала. Так вот, и потом, когда церковь ожидает, отдыхает, многие из них, большинство их в прахе земном. В это же время он выполняет искупительный труд родственника. Так вот, этот мир становится все хуже и хуже, и греха становится невыносимо много, и болезней, и бед, и смерти, и скорби безбожники и безбожницы мрут, как мухи, рак изъедает их, и чего только с ними не бывает, ведь они не могут набраться достаточно веры, чтобы взять и получить это. Так вот, заметьте, но затем, когда все это закончилось, по окончании его ходатайства, он выходит, берет книгу из его руки, и тогда Иоанн и все на небесах начинают, души под жертвенником начинают взывать во весь голос, мы еще коснемся этого в шестой печати, и они так возрадовались, и они пали ниц, старца, и вылили молитвы святых, и души под жертвенником воскликнули: «Достоин ты, потому что ты искупил». «Купил нас Богу, и мы возвращаемся на землю, чтобы жить, как цари и священники». О, там было великое. И Иоанн сказал, что все на небесах, все под землей, все слышало, как он прославлял за это Бога. Знаете, должно быть, Иоанн нашел в ней свое имя. И что за время? Затем он сказал, он достоин взять книгу искупления. Так вот, она уже больше не принадлежит судье. Она принадлежит Искупителю, а он уже совершил труд искупления. Теперь он собирается показать церкви, что он совершил. Аминь. Понимаете? Тогда он просто берет... Но книга же закрыта. Никто не знал ее всю целиком. Они знали, что это книга искупления, в ней что-то есть, но она должна быть открыта в последние дни. Согласно Откровениям 10, седьмому ангелу должно быть дано... Об этом послание, потому что тут сказано, что во время возгласа седьмого церковного периода, седьмого ангела, когда он вострубит, все тайны Божьи должны завершиться его возглашением. Затем, после того, как она будет открыта, с небес сойдет ангел, которым был Христос. Не забывайте, этот ангел находится на земле, посланник. И вот сходит Христос, вы видите его в 10 главе Откровений. Одной ногой ступает на землю, другой на море. Радуга над головой его, глаза как и ноги как огонь и так далее. Поднимает руку и клянется живущим во веки веков на престоле, что времени уже не будет. И когда он дает эту клятву, семь громов говорят голосами своими. И писатель, а когда Иоанн был вознесен, он должен был записать то, что он видел. Он начал записывать, он сказал, не пиши этого, потому что этого не пиши. Это не... Он сказал, запечатай это. В чем? Запечатай, не говори этого. Понимаете, это должно быть открыто, но этого даже не написано в слове. А потом, когда он начинает открывать печати, мы видим, что они все были загадочными. Понимаете, когда он открыл первую печать, он подумал, ну, вот теперь тут будет сказано, и будет, что такой-то взойдет на престол, а этот сделает то-то, и тот сделает то. Но когда это произошло, поскакал какой-то белый конь, причем со всадником. Вот цена. У него был в руке лук, и спустя некоторое время ему был дан венец. Сказал он, и все. Затем Агнец опять взял и сорвал другую печать, и появился всадник на вороном, на рыжем коне. И ему был дан меч, и он собирался пойти войной, и ему была дана большая власть, и возьмет мир земли, и будут убивать друг друга. Это было как бы все равно таинственно, правда, когда он ее открыл. И потом идет дальше, и сказано, что в те времена, прямо перед этими семью громами, все вот эти тайны откроются. Теперь смотрите. Затем мы видим, как мы уже изучили, что за время периодов были реформаторы. Не пророки, а реформаторы. А каждый выполняет работу согласно своей должности, точно как человек, работающий телефонистом, он не совсем электрик. Частично он может выполнять эту работу, и если кто-то работает линейным монтером, то он, конечно, если это землекоп, роет ямы под столбы, и он никогда не занимался проводами, то ему лучше провода не трогать, хотя по мелочам он починить может и умеет. Но когда настоящая правда должна быть открыта в последний день, для последней части церкви, именно тогда Бог обещал послать нам, согласно Писаниям, а мы исследовали это вдоль и поперек, что Он предсказал, что Дух Илии вернется в каком-то человеке. Так вот, я считаю, что это было очень ясно объяснено, и мы ожидаем исполнения этого, что где-то в последние дни появится помазанный человек. Вы услышите о многих фанатиках и прочем, но это просто попытки. Это дьявол пытается отвлечь от того настоящего, когда он придет, понимаете? Но он будет удостоверен надлежащим образом. Вы знаете, каким был Илия. Будьте внимательны, вы узнаете. А когда он... Так вот, избранные узнают. Другие нет. Они точно не узнают. Они даже близко этого не увидят. Мы проходили все это и показывали, как проглядели Иоанна, как проглядели Илию, как проглядели Иисуса, как их... никогда не замечали, и эти тоже проморгают, потому что в Библии так о них сказано, понимаете? Так что в то время это будет очень скромным, это будет таким простым, потому люди и отпадут от этого, для них это слишком просто. Мы видим, и всегда, когда люди становятся умными, образованными, и все на свете знают, тогда они просто именно такие все и пропускают, знаете, понимаете? Таких людей Иисус никогда не брал себе ученики, Он брал необразованных людей, рыбаков, и никто не был связан со своими церквями и прочим, Он выбирал просто обыкновенных людей, сборщиков налогов, фермеров и рыбаков и прочих, чтобы они совершали его труд. Понимаете, потому что они знают, что они ничто, тогда он может что-то из них сделать. Понимаете, пока они осознают, что они ничто, Бог может что-то делать. Но когда они начинают думать, что они что-то знают, тогда то, что нужно, ты как раз совсем и не знаешь. Так говорится в Библии. Так что мы видим это. Так вот, мы видим, что эти тайны должны быть открыты. А почему же другие мужи, Веслей, Лютер и те великие реформаторы, которые принесли оправдание освящения, пятидесятнический период с крещением Святого Духа и прочее, почему же они не уловили эти послания? Почему же они их не получили? Потому что они были реформаторами. Понимаете? Точно как, если взять с другой стороны, появлялись такие люди, у которых была власть, как у царей, но не были царями. Видите? Видите? Во всем нужно обращать внимание на библейские термины, понимаете? Теперь смотрите. Но эти, почему все неувязки в таинственности оправдания, таинственности освящения, таинственности крещения Святым Духом, и почему... Какой же Ева съела яблоко, или она съела гранат, или что-то другое, понимаете? Что такое семя змея? И что правильно, крещение во имя Отца, Сына, Святого Духа, или во имя Господа Иисуса? И о сотни таких вопросов остались неразрешенными, понимаете? А затем в последний час должен прийти этот человек и открыть все это. Понимаете? Поднять Писание. Это будет удостоверено надлежащим образом. Так точно. Но не будет что-то великое и грандиозное. Тут в Библии так выглядит, будто это будет что-то такое грандиозное. Насколько же должно было быть грандиознее, когда Иоанн должен был прийти туда и крестить? Только представьте, пророки еще далеком прошлом Исаии Малахия, все они говорили о нем, когда он придет. А когда он пришел, это был просто какой-то одинокий, необразованный тип, борода на все лицо, а волосы торчком, как у мохнатой гусеницы, и с него свисал кусман старой овчины, вообще без образования, насколько известно, за всю жизнь ни одного дня в школе не был. И вот он вышел из пустыни, к кафедре его вообще не подпускали. И встал там у реки Иордан и начал призывать людей покаяться. Вы можете себе представить, в Библии сказано, что в тот день все будет настолько великим, что даже все высоты понизятся, а все низины повысятся. Так точно. И все неровные места сделаются гладкими. Ну да, я представляю себе, как они там думали, что появится Иоанн, вернее, этот великий предтеча Христа возьмет и прямо разровняет всю пустыню и снова засеет травой, видите? О, они, наверное, у них все это было расписано, примерно как и сегодня. Но это было так скромно, что даже апостолы это проглядели. Они спросили, а почему в Писании говорится, что сейчас ты идешь туда и будешь принесен в жертву, а почему же в Писании говорится, что Илия должен прийти прежде? Он ответил, он уже пришел, а вы не знали об этом? И с Сыном Человеческим сделают то же самое, но Иоанн, сказал он, сделал в точности то, что ему было определено, и с ним поступили именно так, как и должны были поступить. И сказал, так должен пострадать и Сын Человеческий. Да, наверное, и третья часть всего еврейского народа не знала, что Иисус Христос был на земле. Нет, может, они слышали о том, что где-то там какой-то фанатик, но они не обратили на это внимания. Жили себе дальше, он пришел к своим, а свои его не приняли. Так вот, я считаю, что именно в этом даже не было сказано, что он придет тайно, но восхищение будет тайным. Так что, если его приход был таким тайным, то тем более восхищение останется неизвестным. Понимаете? Никто не будет знать. Они сразу скажут, я думал, что у нас должно произойти восхищение, а на землю обрушился весь этот суд. Он сказал, оно уже было, а вы не знали об этом? Видите, оно будет таким точно, как вор ночью. Как я читал однажды книжку, как она называется, «Ромео и Джульетта», так называется, или как-то так. Он приставил к дому лестницу каким-то образом, это было очень давно, и пришел, взял свою, чтобы забрать ее ночью. Так вот, оно произойдет именно таким образом. И их не станет. Не то, что пошлют группу ангелов с лопатами откапывать могилы. В Библии сказано, что даже не успеешь глазом моргнуть, как мы изменимся. Одно мгновение, все закончится, вот так быстро. Просто скажут, кто-то исчез. Ну, наверное, если провести сегодня по всему миру исследования, каждый день на земле исчезает по 500 человек, понимаете? О которых никто ничего не знает. Они просто исчезли, и все. А в восхищение не так много и попадет. Я не хочу вас пугать, и я не думаю, что это именно так, но я просто хочу сказать вам то, что он сказал. Да вы и сами знаете, как было во дни Ноя, в которые 8 душ спаслись водою. Из всего мира 8 душ спаслись водою. Ну, вы скажете, ого, мне нет смысла даже и пытаться, это значит, что у вас еще нет надлежащей веры. Если будет только один, то это буду я. Аминь. Потому что я верю. Вот как нужно верить в это, понимаете? Это буду я, конечно. Я хочу жить к нему настолько близко, чтобы знать, что когда он придет, он заберет меня. Я верю в это, верно? Так что если все остальные не попадут, то я попаду. По его благодати, потому что он обещал мне это. Я знаю, что я попаду, потому что он не может солгать. А я знаю, что моя душа и жизнь свидетельствуют, и ежедневно я стараюсь жить так, как будто его пришествие уже сейчас. Так что этим единственным человеком буду я. Вот как вам нужно настроиться. Если будет 8, то я буду одним из этих 8. Если будет 500, то я буду одним из этих 500. Не знаю, как другие, но я хочу быть одним из этих 500. Понимаете? Вот о чем вам нужно запомнить, понимаете? Если вы вот так не запомните, то с вашей верой что-то не в порядке. Понимаете? Тогда вы еще не уверены в своем спасении. Вы еще только предполагаете. Не делайте этого. Ладно, мы никак не можем приступить к этой печати, правда? Хорошо. Я хочу, каждый вечер, я не знаю, согласны ли вы с тем, что я отнимаю у вас время, мы могли бы расходиться чуть-чуть пораньше, там не так уж, при открытии этих печатей, помните, там всего-навсего один стих. В первом говорится ее объявление, второй стих. Почти все комментарии и прочее, прочитанные их, или прочитав их мнения, Я всегда считал, что почти все они, что первый всадник — это ранняя церковь, но когда Святой Дух открыл это было абсолютно противоположно. Понимаете, верите? И поэтому тут всего-навсего показывается, что это такое, и при том я стараюсь. Так вот, лично для меня это очень священно. Вот почему мне лучше ответить на эти вопросы и разобраться с этим, чтобы все знали точно, а также на пленках, чтобы люди сейчас поняли. Да? По вечерам я пытался немного поговорить, подводя к теме, и люди стали спешить попасть внутрь в такой давке, а этого нельзя делать, понимаете? Но когда это происходит, люди есть люди, и здесь жарко, и вы неспокойны, но вы были очень-очень любезны. Я никогда не видел, чтобы люди вели себя в скинии так хорошо, как на этих собраниях. И сидят спокойные, матери относят младенцев в детскую, когда они начинают плакать, и все были очень любезны. Но я стараюсь закладывать основу, пока просто не почувствую на себе помазание Духа, высказать эти слова, чтобы высказать то, что было мне открыто. А если я когда-нибудь при этом допустил здесь ошибку, то он, конечно, исправит меня здесь при всех. Я хочу этого, я хочу, чтобы все было правильно. Зачем принимать какие-то выдумки? Где-то есть правда, и именно она нам и нужна. Мы хотим, чтобы Бог показал нам правду. Итак, мы обсуждали этого, этих выступающих всадников по порядку, первого коня. Так вот, и мы понимаем, что это выехал Антихрист. А затем, вчера вечером, мы выяснили, что тот же самый, который выступил как Антихрист, как белый конь, мы увидели его вчера вечером с мечом, как он скачет и убивает людей. Вот. Так вот, всегда есть естественное и духовное, и ради церкви я хочу показать прообраз, прежде чем мы приступим к самому открытию этой печати. А я записал здесь то, что он мне дал. У меня здесь несколько мест Писания, целых 7-8 страниц, я буду на них ссылаться. Обратите внимание, я хочу показать прообраз церкви и прояснить это настолько, чтобы вы обязательно это поняли. Понимаете? Так вот, в Эдемском саду была естественная невеста. Помните вчера? Это естественная невеста. Она была возлюбленной Адама, но еще не его женой. Потому что он еще не познал ее как жену. Точно как Мария была женой Иосифа, но он еще не познал ее, а она оказалась беременной. Понимаете? Так вот, прежде чем Адам познал свою жену, она была только его невестой. Хорошо. И мы видим, что Бог, она пала в Эдемском саду, потому что она не удержалась за Божье Слово. Так вот, он знал, что сатана будет выпущен к ним, поэтому он дал им место укрытия, защитил их. Ну, а кто может знать лучшее место для защиты, как не Бог, если он старается обезопасить своих же детей? Если бы я хотел обезопасить своего малыша Иосифа, брат ты мой, все, и я знал бы, что от этого зависит его жизнь, да я бы, если бы я был в состоянии это сделать, если бы на это хватило 10-метрового армированного бетона, я бы сделал 30-метровый. Для полной уверенности, если я так забочусь о своем сынишке, а если бы его смертная жизнь оборвалась, я считаю, что ребенок был бы спасен, то тем более Бог о своем ребенке, который был бы потерян навечно. Чем же ему оградить его? Он оградил его своим собственным словом. Пока вы в этом слове, вы в безопасности. Если прибудете во мне, и мои слова в вас, тогда просто просите, чего пожелаете. То-то и оно, слово. Итак, Ева пошла на прогулку в саду, и она наткнулась на змея, очень изощренного типа, и он начинает... Так вот, он был с противоположной стороны. Бог живет, обитает, действует в смирении. И никак иначе. Понимаете? Так вот, эта скромная леди прогуливается там, и сатана подходит под видом мудрого, изощренного, элегантного парня, и он хотел навязать ей программу, пока, сколько бы ни крутился сатана, пока она оставалась за оградой этого слова, ей ничего не грозило. Понимаете? Так что пусть сатана делает все, что хочет, вы просто не отходите от слова. Не имеет никакого значения. Если он говорит, да ты же болен, его ранами я исцелен. Верите? Ты же умрешь. Он меня все равно воскресит, верите? Он это обещал. Понимаете, просто оставайтесь за оградой слова, и все. Сам Христос оборонялся словом, написано. Видите? Так вот, не выходите из прикрытия словом. Но Ева, она начала как бы поддаваться. Но она не во всем поддалась, она поддалась только в одной фразочке. А именно этого сатана от нее и хотел. Он выманил ее из-за ограды Божьего обетования рассуждением. Никогда не пытайтесь спорить с Божьим Словом. Просто верьте Ему, понимаете? Итак, она вышла оттуда, и прежде чем Адам пришел к ней, как к жене, она уже была осквернена сатаной. И она... А вы обратили внимание, Христос сделал то же самое в точности? Так вот, чтобы совершить искупление, Бог должен был опередить. Вы заметили? Прежде чем Мария пришла к Иосифу, Святой Дух уже его опередил. Аминь. Понимаете, вот как пришел Искупитель. Так вот, теперь заметьте, естественная женщина пала, и Бог дал ей возможность стать искупленной, хотя она пала, Он проложил путь. Так вот, это была первая невеста на земле, пала, прежде чем они с мужем поженились. Она пала, потому что стала рассуждать, вместо того, чтобы придерживаться слова, она пала. И она пала насмерть. Вечное отделение. А за собой она потянула своего мужа и все остальное, что было на земле. Она пала. Так вот. Но Бог, исполненный милости, проделал путь искупления для этой женщины. И Он ей обещал, сказав ей, что когда-то, в будущем, к ней снова придет истинное слово, что истинное слово ей будет раскрыто. Итак, запомните это, потому что Он обещал Христа через женщину. А Христос есть Слово. Святого Иоанна 1, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Понимаете? И обитало с нами. Бог обитал с нами во плоти. Он был Словом. Сначала мысль, а потом Слово. А мысль должна быть сотворена. Вот. Итак, Божьи мысли стали творением, когда они были изречены посредством Слова. Вот тогда Он преподносит его вам в виде мысли, его мысли, и она вам открывается, но мысль остается мыслью, пока вы сами не изречете ее. Вот почему Моисей вышел помолиться, вокруг него был огненный столб, и он сказал, «Пойди, простри свою палку к востоку и скажи, вызови мух». Мух же не было. Но он пошел и простер в ту сторону палку и сказал, «Да будут мухи». Мух еще и в помине нет. Пошел назад, но слова, Божья мысль уже была изречена. Она стала словом, теперь это должно произойти. Понимаете? Так вот, разве вы не понимаете, что сказал Иисус, «Если вы скажете этой горе». Не если я скажу это, но если вы скажете этой горе, сдвинуться. И вот, представляю себе, во времена Моисея сперва зажужжала большая зеленая муха, а через некоторое время их было по 2 килограмма на квадратный метр, верите? Откуда же они взялись? Бог их сотворил. Разве вы видите как? Бог, если захочет, может сейчас уничтожить этот мир комарами. Он мог бы нагромоздить комаров до самой Луны. Ему только нужно было бы сказать, да будут комары до самой Луны. Вот и весь сказ. Не надо ни химикатов, ничего. Их постоянно становилось бы все больше, больше и больше. Он может сделать все, что хочет. Он Бог, Творец. Ему только надо взять и высказать это, верно? Он Творец. Вот, если бы нам только осознать, какой Он великий, понимаете? Он просто делает все, что пожелает. Он восседает там и смотрит на людей, и на этих грамотеев, которые все умничают, мол, Бога нет, и все такое. Да они все равно, что снова в Вавилии, вернее, в Вавилоне. Так вот, мы видим, что Бог сказал Еве, «Пройдет время, и слово вернется к тебе». А как она пала? Я хочу, чтобы ученики на моем уроке на это ответили. От чего она отпала? От чего отпала Ева? От слова, верно? От слова. И Бог обещал проделать путь, чтобы искупить ее и вернуть обратно к слову. Вот, что пройдет время, и ей раскроется слово. Хорошо. Слово должно было прийти с одной целью. Зарубите себе на носу то, что я говорю. Слово должно было прийти к ней с одной целью, а именно для искупления. Хорошо. Но до тех пор у нее был заменитель, который действовал, пока не пришло время для первоначального слова. Теперь вы ясно понимаете? Смотрите, он ей сказал, что к ней снова придет слово, но до того времени он дает ей заменитель, пока не придет то время. Итак, он дал ей жертвоприношение в качестве заменителя той крови. Так вот, это была кровь быков и овец, и козлов, и других. Но она не устраняла ее греха. Понимаете? Она только покрывала ее грех. Она его вовсе не уничтожала, она его покрывала. Потому что это была кровь животного, а в крови животного — животная жизнь. Это был заменитель, пока настоящая, теперь держитесь, настоящая человеческая кровь, как у людей, не станет воплощенным Богом. Без секса девственно. Это было в результате девственного рождения. Так вот, обетование Божьего Слова стало кровью и воплотилось в личность Иисуса Христа Спасителя. Кровь быков и козлов и прочих. Но подождите-ка, здесь Бог дал обещание, сказав, что это исполнится, когда Он придет, ее семя поразит змея в голову. Так вот, если бы ее семя пришло так же, как от Адама, или как от змея и так далее, тогда это семя все равно было бы греховным. Вот почему Иоанн заплакал, не нашлось никого, потому что все были по другую сторону рва, пропасти. Но наступало время, когда с этой заместительной кровью животных будет покончено, когда придет настоящая воплощенная кровь. Бог, ставший плотью и кровью, в Библии так о нем сказано. Понимаете, 1 Тимофея 3:16. «Беспрекословно велика тайна божественности, ибо Бог явился во плоти». Верно. Это произошло в результате девственного рождения. Так вот, кровь овец и козлов покрывала грех, но не ликвидировала его, потому что это была животная кровь. Но так должно было быть, это должно было служить заменителем, и люди, конечно, привыкли к этому заменителю. Поэтому они так и продолжали дальше. А когда настоящее обетованное слово проявилось в Иисусе Христе, который доказал, что был сыном великого Творца, Бога, и сам был подтвержден тем, что являлся живым Словом Божьим. Фью, вот это да! Он доказал, что он им был, он мог изречь, и это появлялось на свет. Ни один человек и никто на свете не смог бы этого сделать. Никто на земле не может творить, кроме Бога. Дьявол же не может творить. Он извращает уже сотворенное, но творить-то он не умеет. Грех — это только извращенная праведность. Вы меня понимаете? Что такое ложь? Это искаженная правда. Видите? Что такое прелюбодеяние? Извращение разрешенного законного акта. Все в грехе. Грех — это всего лишь извращенная правда. Так вот, он не смог бы сотворить, но когда пришел Христос, он доказал, что он Творец. Была обещана кровь. Так вот, если вы хотите это прочитать, давайте на минутку откроем. Сегодня нам все равно придется это пройти. Я от этого только нервничаю. Мне кажется, что всем хочется домой, знаете. Так что это... Давайте откроем Деяния 2. Спасибо. И мы просто... Деяния 2. И мы выясним, правда это или нет. Было доказано, что он Бог или нет. Хорошо. Откроем Деяния 2. Теперь давайте обратимся к 22 стиху. Речь Петра в день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». «Муж, о котором было засвидетельствовано, что это был Бог среди вас». Те самые дела, которые он совершал, доказывали, что это он. Вот Петр стоит в Синедрионе и говорит им. Никодим тоже это знал. Он сказал: «Рави, мы все знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не мог бы творить все это, если бы он не пришел от Бога». Видите? Они это знали. Но почему? Теперь смотрите. Так вот, Еве было это обещано, но как эта невеста со временем дала отказ, когда к ней пришло настоящее слово, так и эта женщина отказалась признавать еврейская невеста. Ведь она была невестой Бога. Он развелся с ней, правильно? Она была невестой Бога. Вы скажете, но ведь они еще не поженились. Это так. Но Иосиф отпустил Марию, собирался отпустить Марию до того, как они поженились. Смотрите, он был обручен с ней. И когда он пришел, и слово, которое он обещал, пришло для женитьбы, он застал ее настолько погрязшей в своих заменителях, что она не стала принимать настоящее обетование, которое было дано, слово Христа. Может быть, вы этого не понимаете. Так, давайте я еще раз повторю. Я хочу, чтобы вы это поняли, понимаете? Ей был обещан невесте, Еве, искупитель, что ее искупитель будет словом. А когда слово пришло, стало плотью, она его отвергла. Ей были даны заменители, так имейте в виду, это заменитель. Даны заменители, чтобы продвигаться дальше, пока не придет искупитель. А когда искупитель пришел, она не смогла оторваться от своего заменителя и отвергла истинное слово. Понимаете? И это была еврейская невеста. Также он поступил и со второй Евой, невестой, матерью всех духовно живущих. Понимаете, Ева означает мать всех, духовно всех живущих. Ева — мать всех живущих. Вот. И когда он пришел к еврейской невесте, она была матерью всех живших. Но она его отвергла. Естественная Ева пала в Эдеме, наслушавшись сатанинских умозаключений, противоречивших Божьему Слову. Именно так она и пала. Вот так. Она пала, потому что так поступила. Духовная Ева, а это церковь Христова, невеста, она пала не в Эдеме, а в Риме. Понимаете? На Никейском соборе, когда она отвергла ту пятидесятническую церковь, которая пришла в Никею, и, наслушавшись римских умозаключений, вместо того, чтобы держаться за слово, она пала, и все, что было вдали от нее, вокруг нее, умерло вместе с ней. Так вот, как пала естественная Ева, точно так же пала и духовная Ева. Божья невеста пала в саду, Христова невеста пала в Риме. Видите? Обратите внимание. Те же самые умозаключения, противоречившие Божьему Слову, также заставили ее продать сатане свои права на целомудрие. А мы увидели при снятии этих печатей, что это был сатана, и там до сих пор сатана. В Библии сказано, что это сам престол сатаны. И как Ева лишилась своих прав на целомудрие и отдала их сатане в Эдемском саду, так и церковь, невеста Христа, сделала то же самое в Риме, когда они променяли Библию на свои догмы и рассуждения. Верите, какой тут прообраз? Если просто проследишь эти прообразы, то у тебя обязательно все состыкуется. Если моя рука выглядит... Если бы я никогда себя не видел, вижу, как приближается моя тень, то я приблизительно узнаю, как я выгляжу, понимаете? Если вы хотите увидеть, что надвигается в будущем, то смотрите, что было в прошлом, ибо все старое было тенью грядущего, сказано в Библии. Хорошо. Ведь она лишилась своего целомудренного слова, Слова Божьего, когда она продала Библию и взамен поставила человека, утверждающего, что церковь имеет право изменять все, что им захочется. И они это сделали. И невеста Христа, пятидесятническая невеста, продала свое целомудрие в Никее, точно как Ева продала свое целомудрие сатане в Эдемском саду. Точно. Вот. Бог обещал этой церкви, этой пятидесятнической церкви, зная, что она это сделает, как Он обещал Еве, Бог пообещал Пятидесятнической церкви. А вы верите, что она продала свое право первородства прежде, свое целомудрие, когда она вдалась в это? Вы верите в это? Конечно, продала. Тогда какой толк от вероучения? Не основано на этой Библии. Я хочу, чтобы кто-нибудь нашел в Библии так называемое вероучение апостольского символа веры, или хотя бы одно его упоминание. Это католическое вероучение, а не апостольское вероучение. Прочитайте Деяния 2.38. Вот это апостольский символ веры. Если таковой вообще есть, да. Верите? Так вот, они ведь постоянно его применяли на деле, так что если вы понимаете, итак, они продали свое право первородства. Кроме того, методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники и все остальные сделали то же самое. Она образовала деноминацию Рим, вот кто заставил ее это сделать. Она образовала деноминацию и поставила во главе человека. И методисты, баптисты, пятидесятники и все до одного сделали то же самое, поставили во главе группу людей. Что бы Бог ни говорил, они... Ты должен делать так, как они указывают. А что это такое? Это самая настоящая духовная проституция. Порочная женщина, так точно. Вероучения. Лживые вероучения, придуманные людьми. Затем она стала, когда она так поступила, а я это докажу, для Бога она стала блудницей. Вы верите, что в Библии так говорится? Так точно. Ее дочери сделали то же самое. Так вот, в Откровениях 17, если хотите пометить, «Иоанн был вознесен в духе и увидел великую блудницу, сидящую на...» И мы читали об этом вчера вечером, и там было семь холмов, и все ее делишки в точности, и она раздавала миру свои мерзкие блудодеяния. Верно? И все цари земные блудодействовали с ней. Обманывали, крали, лгали и платили за покаяние, и навенны, и все остальное. А помните, у нее были дочери. Если же она сгруппировалась, причем под руководством организационной системы, значит, вся система неправильная. И если Ева, ослушавшись Бога, подвергла смерти всех зависимых от нее, то и каждая церковь, которая организуется, подвергает смерти всех зависимых от нее. Точно. Им всем конец. Это точно согласуется с этим словом. Прочитайте Откровение 17. И в Библии сказано, что он сожжет ее огнем, а вместе с ней всех ее детей. Верно. Это означает, что с блудницей сгорят все организационные системы. Это звучит категорично, но... И я знаю, что вы получите от них выговоры. Я хотел бы услышать, что там скажут. Тем не менее, это правда. В Библии так сказано, поэтому это правда. Так точно. Она стала блудницей. Можете это прочитать в 17 главе Откровений. Она... Что она делала? Она блудодействовала, отвергнув своего же мужа. Ну, вы скажете, нет, это же всего-навсего Библия. Слово — это Бог. Если вы отнимете хоть одно, а вы хотели бы, чтобы ваша жена целовалась с другим мужчиной, если бы она, кроме этого, ничего не натворила, все равно не хотели бы, чтобы она это делала. Она бы доказала неверность. Всякий, кто отнимет от него хоть одно слово или добавит одно слово к нему. Аллилуйя! Христос хочет, чтобы его жена была чистой в отношении слова. Вот какой она должна быть. Ведь ничто, ни одна йота и ни одна черточка из этого закона или из этой книги не пройдет, пока все это не исполнится. Иисус сказал, и небеса, и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. Не прилагайте к нему никаких личных толкований. Он хочет чистую, незапятнанную, чтобы даже никакого флирта не было. Я не хотел бы, чтобы моя жена флиртовала с другим мужчиной, и когда вы прислушиваетесь не к нему, а к каким-то рассуждениям, вы слушаете, вы флиртуете с сатаной. Аминь. От этого просто благоговеешь, правда? Бог хочет, чтобы вы оставались незапятнанными, твердо стояли на этом слове. Не отклоняйтесь от него ни на шаг. Ладно. Бог обещал ей, как обещал Еве в Эдемском саду, вот этой последней Еве, то есть Пятидесятнической церкви, начальной церкви, сама церковь, мать всех живущих людей, потому что это пока они туда ходят. Но верите, когда люди перенимают ее грехи, они умирают вместе с ней. Вот приходит паренек, он говорит, «Я хочу служить Богу». Они говорят, «Хорошо, тебе надо сделать так. Пойди туда и покайся, хорошо? Я это сделаю, слава Богу, идет туда и кается». Теперь приходи, присоединяйся к нам. Ну вот, пожалуйста. Видите? Все, конец. Так и есть. Сразу вместе с ней и умер. Видите? Это просто этому учит эта книга, понимаете? Не я так говорю, ведь здесь так говорится. Хорошо. Так вот. Бог обещал ей, как обещал Еве, Он сказал Еве, что придет время, когда к ней снова вернется слово. Вы помните это? Чего она лишилась, то и будет восстановлено, потому что только одно может восстановить это слово. Точно. Как я говорил, когда стреляете из ружья, если попадаете в мишень, то выясните, где было это отклонение. Вам нужно вернуться назад к тому моменту и начать сначала, понимаете? И если возвратишься назад, то вернешься в Никею. Вот откуда надо снова начинать. Вернитесь назад, подальше от этих организаций, подальше от всей этой церкви. Мы видели эти печати совершенно ясно. Я всегда всю жизнь задавался вопросом, почему я настолько против организационных систем? Не против людей, нет. Люди эти точно такие же, как я или вы, или еще кто-нибудь. Но это система. Это организационная система. Теперь я вижу это налицо, я только сейчас это понял. Так оно и есть. Бог обещал духовной Еве, так же, как обещал естественной Еве, что к ней снова вернется слово, что в последние дни Он возвратит к церковь к первоначальному слову. Теперь смотрите очень внимательно. Я хочу, чтобы вы сейчас убедились. Бог обещал Еве, что придет время, когда слово будет восстановлено посредством ее семени, что само это слово станет семенем. И когда ей дали заменитель, она ухватилась за этот заменитель. А когда к ней пришло слово, что же она сделала? Оно мне не нужно. Оно было слишком скромным. Ей оно показалось неуместным, было недостаточно изысканным. В хлеву? Ну. Вот это да. Такой вот хлопец, ни одного дня в школе не был, еще чего, я не смог бы такое принять. Никакой это не мессия. Этот тип позволяет другим вот так себя обижать, еще называет его мессией, не сопротивляется, когда ему тряпкой завязывают лицо, а потом бьют по голове, и он еще назывался пророком, настоящим пророком, который восстал после тех. Они не знали пророка. Пророков Иисус так сказал. Он сказал, если бы вы знали пророков, то узнали бы меня. Это так. Видите? Теперь заметьте, но когда к ней пришло слово в точности так, как Бог обещал, у нее уже все было расписано по-другому. Я говорю о невесте, еврейской невесте, иудейской невесте. Сначала это была Ева, а когда оно пришло сюда, она его не захотела, она не захотела расстаться со своими заменителями. Так вот, Бог обещал духовной Еве, в Пятидесятницу. Сказал об этом еще до того, как это произошло, еще за 400 лет до падения церкви, что они точно отпадут и сделают то, что они сделали. Но Он обещал, что в последние дни Он снова пошлет Слово. Когда Иисус был на земле, Он говорил то же самое, что Он снова пошлет Его. А что... Что же оно найдет? Оно найдет то же самое, что нашло тогда, когда пришло в первый раз. Верно. Они хотят своих заменителей, они хотят свою деноминацию, они хотят своих вероучений, они хотят жить, как им вздумается, и они хотят, ну, я такой-то, я принадлежу к таким-то. Не имеет значения, что бы Бог ни совершал, сколько бы Он ни проявлялся, Он мог бы воскрешать мертвых, Он мог бы рассказывать сердечные тайны, Он мог совершать все, что обещано о Нем в Библии. Это не имеет никакого значения. Если это не связано с моей организацией, это пустое место. То же самое, что сделала еврейская невеста. А это так? Видите, они послушались своего заменителя, хотя Бог и обещал им настоящее. А когда настоящее пришло, они его не захотели. Оно было слишком скромным. То же самое сегодня. Когда оно появляется на свет... Так вот, Бог сказал в Малахии 4, что Он пошлет в последние дни послание, которое восстановит... Иаиль сказал, «Я восстановлю за все годы все, что пожрал Рим, и все, что пожрали методисты, и все, что пожрали баптисты, с той первоначальной пятидесятнической ветви». Бог сказал, «Я восстановлю в последние дни». Точно? И Он может послать нам такого человека, который будет... Бог посылал свое слово только лишь пророку? не реформатором, а пророком. Тогда еще было не время, а теперь это время наступает, и поэтому мы ждем его прихода. Это будет так скромно и смиренно, и так... Вот это да, вы думаете, что эти аристократы, методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники когда-нибудь примут это? Ого, ты сказал пятидесятники? Пятидесятники — это лаодикийцы. Богатые, ни в чем не имеющие нужды. Сказано, ты не знаешь, что ты нищий. Может, строишь здание в миллионы долларов, но ты все равно нищий. Духовно нищий. О, вы скажете, я все вижу, ты слеп. Ну, вы скажете, слава Богу, у меня все шито-крыто. Наг. Ну, в наших-то ребятах, я уверен, у нас семинарии, мы и не знаешь этого. Просто все наоборот. Так вот, если в Библии сказано, что Лаодикийская церковь будет в таком состоянии, а ни один человек на земле не смог бы отрицать, что это последний период, потому что Лаодикийский церковный период — это седьмой церковный период, и мы уже в нем. Он заканчивается на втором тысячелетии. Церкви периодов больше не осталось. Вот почему братья позднего дождя не смогли основать очередную организацию, и больше не будет. Это так. Все в конце. Аминь. Церкви периодов больше не может быть, они все прошли. Но если пятидесятническое послание было последним посланием, то есть оправдание, освящение, крещение Святым Духом, последние три послания, последние три церковного периода образуют полноценное рождение. Точно когда женщина переживает, собирается родить ребенка, первое, что происходит физически, это вода, затем кровь, а после этого жизнь. Когда Иисуса умертвили на кресте, из его тела вышло вещество, составляющее новое, составляющее рождение. Его пронзили в бок, вышли кровь и вода, и в руки твои предаю дух мой. Что вышло из его тела? Вода, кровь, дух. Так вот, в 1 Иоанна 1, 5, 7 вам об этом говорится. Три свидетельства на небесах. Отец, Слово, то есть Христос, и Святой Дух, и эти три об одном. Они не одно, но они об одном. И три свидетельствуют, вернее, я имею в виду, они одно. Тут я ошибся. И три свидетельствуют на земле: вода, кровь и дух, и они об одном. Можно быть освященным, но не оправданным, и можно быть оправданным, но не освященным. Можно быть освященным, не получив Святого Духа. Это точно. Ученики в Иоанна 17:17 были освящены и наделены властью изгонять бесов, но Святого Духа они еще не имели. Верите? Конечно, им нужно было подняться до Пятидесятницы и ждать, когда придет Святой Дух. Вот когда Иуда показал свое настоящее лицо. Верите, как этот Дух пробирался через оправдание, освящение? Но когда он дошел до конца, он показал свое настоящее лицо. Верите, верно. Теперь заметьте. Так вот. И вот мы живем в конце времени. И духовной Еве, точно как еврейской Еве, было обещано, еврейской невесте было обещано возвращение слова. И духовной невесте от Пятидесятницы, когда она пала на Никее, тогда и ей было обещано, что в последние дни Слово снова придет. Так вот, вы скажете, тогда, если хотите еще одно место Писания, возьмите вот это, Откровение 10. И сказано, что в тот час, в то время, когда последний ангел, седьмой ангел, седьмой посланник начнет трубить, тайна Божья завершится. Видите? Восстановление назад к Слову. В Библии сказано, что этот посланник последних дней будет возвратить людей к первоначальной вере, вернет к вере отцов. Но вы думаете, что они это примут? Никак нет. В последние дни он восстановит первоначальное слово, как он сказал в Малахии 4. Но она лишилась. Вот она лишилась этого слова на Никее. Ева лишилась в Эдеме. Ева отвергла свое на Голгофе. А никейская группа отвергает его в последние дни. Точно так же. Вот это да. Но когда Слово пришло в человеческой плоти, она, Ева, еврейская церковь, мать всех духовно живших того времени, она его отвергла. Она была такой мертвой в своих традициях и догмах, что проглядела его. То же самое с этой. В точности. Вот. Они не замечают его, живое слово, проявленное во плоти, согласно обещанному слову. В слове обещано, что оно будет совершать все это. Было дано обетование, что в последние дни будет именно так. Как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Теперь смотрите, что происходило в Содоме. Как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Видите? Посмотрите, что происходило тогда. Видите? Так вот, он сказал, что будет то же самое, и мы живем в это время. Да тут можно было бы, я мог бы перечислить, наверное, 600 вот таких обетований из Писания, просто сослаться на них. Понимаете? Вот. Но они его отвергли. Она держалась за традицией заменитель вместо... Она держалась за заместительную кровь вместо настоящей крови. Иисус, Слово, сказал, когда оно было проявлено перед ней, что поскольку она держалась за эти традиции, Иисус, проявленное Слово, сказал невесте, еврейской невесте, держась за свои традиции, вы делаете для себя Слово Божье бездейственным. Оно не может действовать. Вот почему сегодня пробуждения, которые у нас должны быть, у нас деноминационные пробуждения, настоящего оживления у нас еще не было. Нет, 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 никак нет. Не думайте, что у нас проходит пробуждение, у нас их нет. О, у них миллионы, миллионы и миллионы церковных членов, но пробуждения нигде нет. Нет. Нет, у невесты еще не было пробуждения. Понимаете, еще не было никакого пробуждения, не было проявления Божьего, которое взбудоражило бы невесту. Понимаете, мы ждем этого сейчас. Только эти 7 неизвестных громов смогут снова пробудить ее. Понимаете? Да. Он это пошлет, он это обещал. Теперь, смотрите. Так вот. Она была мертва. Вот. А если бы церкви забыли про свои вероучения и забыли про свои догмы, и просто взяли Библию, попросили бы обещанное, тогда для них это стало бы действенным. Но видите, Иисус сказал, «Вы своими традициями делаете для себя Слово Божье бездейственным». Ведь то же самое сегодня и с духовной Евой, видите, сегодняшней духовной невестой, с так называемой церковью, она берет и не принимает Слово Божье, и вместо него она принимает догмы, поэтому Слово для нее бездейственно. Понимаете? Потому что она пытается вставить в Слово свое вероучение, а из этого ничего не выйдет. Так вот, сегодня нам нужно, в Вестнике Его пришествия, я то и дело читаю постоянно такие заголовки, нам нужно, чтобы вернулся пророк, нам нужно, чтобы вернулся пророк. И я думаю, что когда он вернется, они ничего об этом не будут знать, как я и говорил. Это так. Так всегда было, понимаете? Он нам нужен, только об этом и говорят. Нам нужно, чтобы вернулся пророк, который будет нести Слово Господне. Бесстрашно, мы верим, что в Библии это обещано. Так вот, я знаю брата Мора, и других, бывал у него в гостях и так далее. У редактора это замечательнейший человек, таких еще надо поискать. Такой замечательный человек. Но верите, он знает, что нам это необходимо. И сестра Моор, такая замечательная женщина, такая бедняжка, и они жертвуют. И я считаю, что это одна из лучших газет на поприще. Вестник его пришествия. Но вы верите, что они постоянно трубят, нам нужен пророк, нам нужен пророк. Верите? Вот это да. Вот о чем у них молва. И вот мы сегодня здесь, а как вчера и сегодня, по радио объявляют, что и баптистские церкви, и прочие, что к католикам нам присоединяться не надо, но нам нужно как бы общаться с ними. Видите? А прямо здесь звучит послание, держитесь подальше от этой отравы. Видите? Как двое могут идти вместе, не сговорившись? Видите? Свет и тьма не могут общаться вместе. Когда приходит свет, тьма удаляется. Понимаете? Она не может, это самое сильное. Свет невозможно вытеснить тьмой. Но светом тьму вытеснить можно, верно? А он и есть свет, и он есть слово, понимаете? Вот вам, пожалуйста, все равно все к этому сводится. Его не заставишь солгать или ошибиться, оно все равно будет говорить свое. Так точно. Точно как если кто-нибудь начнет, попытается с вами поспорить, если вы знаете, на чем стоять, знаете, во что он верит. Это все равно, что взять и выпустить зайца в загон и каждую дырку заткнуть. Просто стойте в воротах, он обязательно прискачет. Вот и все. Видите? Ему снова придется вернуться к воротам, потому что только там он сможет выбраться. Он засунет голову сюда, туда, лезть, сломя голову, побежит туда-сюда. Просто стойте и наблюдайте за ним, он все равно вернется, понимаете? Именно так. Вот и все. Только так и надо, держитесь этого слова. Можете греметь повсюду своими вручениями, всюду лезть, сломя голову, но вам все равно придется вернуться к этому слову. Понимаете? Так точно. Вот и все. Так вот, видите, им оно не нужно. Им не нужно Божье Слово. Держась за свои традиции, она не давала Слову Божьему проявиться. То же самое сейчас и с духовной Евой. Она не хочет, она хочет соблюдать свои традиции и отклоняться от Слова Божьего. Она, опять же, держится за деноминации и их вероучение, и предание ее старцев, вместо того, чтобы принять Слово Божье. И когда ей будет дано обетование Слова в последние дни, она его не примет, потому что со своими традициями, как и еврейская невеста, несмотря на то, что настоящее слово проявлено, доказано, подтверждено, она его не примет. Почему не примет? Потому что вот ее прообраз. Она не может принять. Верно. Она не может пойти наперекор своему прообразу, понимаете, и предсказано, что она будет такой. Поэтому как же вы можете чего-то избежать? Теперь остается делать только одно, просто радоваться тому, что ты не остался снаружи. Вот и все, ожидать этого. Хорошо. Бог обещал, что в последние дни Он проявит и подтвердит ей свое слово. Но она все равно не примет. Все это Бог обещал ей через своих слуг-пророков. Бог обещал через Иисуса Христа. Бог обещал через Иеиля. Бог обещал через Павла. Бог обещал через Малахию, Иоанна. Бог обещал через Иоанна Тайновеца. Через всех этих пророков, каким именно будет последнее послание к ней. Так вот, если хотите их записать, конечно, вы все их знаете. Иисус, Иоанна 14, 12, Аиль, Иеля 2, 38, Павел 2, Тимофею 3, Малахии 4 глава, и Иоанн, Тайноведец, Откровение 10, 17, 1, 17, верите? Что именно будет происходить сейчас? А для церкви? Что это такое? Воплощенное Слово, снова ставшее плотью среди Его народа. Понимаете? А те просто не верят в это. Вы знаете, что сказал Иисус, когда увидел, что Он, когда Он совершил у них на глазах эти чудеса и доказал, что Он Бог, доказал, что в своих делах Он был, что Он исполнил их в точности? Он сказал им, Он сказал, «Ах ты, Капернаум, вознесшийся до небес! Если бы в Содоме были совершены те дела, чудеса, которые были совершены в тебе, то Он стоял бы и сегодня». Верно? А в Капернауме Он ничего особенного не сделал, только исцелил несколько человек и рассказал им сердечные тайны и ушел. Вот и все. Видите, люди не знают, что такое чудеса. Они считают, что это обязательно должна быть грандиозная программа, когда все встают, и судья толкает речь, и играют оркестры, и развиваются флаги, и разодетые женщины, и все в ожидании, и все доктора философии, и право в больших цилиндрах, и с отвернутыми воротничками, и все такое, и всем обязательно надо важно войти. Вот это что-то великое. Бог говорит, это глупо. И Он взращивает кого-нибудь невзрачного, который не знает разницы между... Может быть, еле-еле знает азбуку и совершает нечто, от чего настоящая церковь просто зажигается, а все остальные говорят «сборище скакунов». Это Бог называет великим, а мир называет это глупым. То мир называет великим, а Бог называет это глупым. Видите, все наоборот. Видите? И то, что Бог обещал, Бог будет совершать и уже совершил. Понимаете? Вот так. Так вот, все равно остается такой же, как и та еврейская Ева. Она просто не хочет этого принимать. Можешь воскрешать мертвых, видеть Духа Божьего. Иисус сошел, подтвердил, что Он Сын Божий. Во-первых, Он начал проповедовать, но люди подумали, ну, какой-то странноватый парень, а кто он вообще такой? И люди сразу начали поговаривать. Конечно, они уже раньше говорили, когда придет его предтеча, Иоанн. Они спрашивали, ты Мессия? Он ответил, не, но он стоит где-то среди вас. Видите, почему? Он знал, когда пришло его послание, что он должен был сделать. Он знал, что будет делать. Точно как Ной все время следил за Енохом. Когда Енох исчез, Ной сказал, лучше держаться поближе к ковчегу, то время близко. Ной все время следил за Енохом, понимаете? И Иоанн следил за тем знамением, о котором ему сказал Иисус, вернее, о котором ему сказал Бог. Он сказал, он стоит сейчас прямо здесь, где-то среди вас. Я не знаю его, но я его узнаю. Стояли там, спрашивали, не ты ли Мессия? Сказали, нас послали из главного штаба. Сказали, старейшины, все послали нас сюда. Если ты Мессия, то почему бы тебе не прийти и не представиться там, а не здесь, среди этого сброда? Приходи туда и представься. Он сказал, я не Мессия. Он сказал, «Я голос вопиющего в пустыне». Это вообще пролетело мимо их ушей. Они понятия об этом не имели, понимаете? Однако они все ждали его прихода. Ну уж таким он быть не может. О, это было бы ужасно. Из какой ты школы? Не из какой. У тебя есть членская карточка? А что это такое? Смотрите, он был помазан Богом. Он сказал, «Одно у меня уж точно есть. Секира у корня дерева лежит». Вот. У него больше ничего не было. Он говорил на языке лесника, а не на языке духовенства. Ехидны, секиры, деревья и прочее. Он не разговаривал на церковном языке, но Иисус сказал, что еще не было пророка, подобного ему. До его времен еще не было такого человека, рожденного от женщины, как он. Это так. Он был больше, чем пророк. Он был посланником Завета, стоял на самом стыке между двумя надвигавшимися эпохами, понимаете? Больше, чем пророк. Итак, тогда его не узнали, его не понимали. Он был таким странноватым парнем, так что на нем поставили крест, понимаете? А потом, когда пришел Иисус, они, конечно же, не собирались его принимать, этого плотникова сына, понимаете? С плохой репутацией незаконнорожденного, они не стали бы смотреть на такого парня. Но посмотрите, что сделал Бог. Он взял безграмотных, бедных рыбаков, лесников, фермеров и блудниц, а знатных людей оставил там сидеть, как сидели. Почему? Почему он это сделал? Почему он так поступил? Вы можете себе представить? Потому что эти люди распознали, что он есть Слово. Теперь давайте немножко понаблюдаем за ними. Вот старый безграмотный рыбак. Даже не умеет своего имени написать. В Библии сказано, что он был безграмотным и необученным. Он приносит рыбу, кладет ее, идет туда и смотрит, что там за шум. Но глубоко внутри он знал, что в Библии сказано, что Мессия, все евреи ждали Мессию. Потому что при его приходе должно было происходить определенное библейское действие. Восставало много мессий, которые говорили «это я», и уводили людей сотнями, и погибали, и все такое. Но видите, это было для того, чтобы отвлечь от настоящего, когда оно придет. У нас уже были и милости, и плащи, чего только не было, но это только для того, чтобы отвлечь от настоящего, когда он действительно придет, понимаете, это так. Разные люди носили мантии и одеяния, и хоронили со всякими отвернутыми капюшонами, и все остальное, это только лишь доказывает, как фальшивый доллар говорит о том, что где-то есть настоящий, его только надо найти, понимаете? И так приходит он. Так вот, вышли эти знатные люди, они настолько зациклились на своем заменителе, что говорили, ну уж если Мессия придет, то он, конечно же, придет к Иафе, он придет в нашу деноминацию, он придет к фарисеям, Садукеям. Это вы так думаете? Нет, он придет к Садукеям. И вот так у них было, видите, то же самое, что творится сегодня. Так вот, но когда он пришел, это было странно. Он пришел, очень даже противоположно тому, как они считали, но он пришел согласно Слову, а они не знали Слова. Я хотел бы втолковать это так, чтобы это прошло до самой глубины. Я хочу, чтобы мы это поняли. Вот в чем с вами сегодня дело. Видите, вы не знаете Слова. Иисус сказал, «Лицо небес вы можете различать, но знамение времени не можете различать?» Сказали, «У нас есть Моисей». А он сказал, «Если бы вы знали Моисея, то знали бы и меня». Не знали Моисея, и поэтому они не узнали, они только знают вероучение, которое они сами высидели. Теперь, давайте возьмем в пример этого старого рыбака. Он ставит корзину, оттягивает свою седую бороду и идет. Интересно, посмотрим, кто ты такой, брат сказал. Пошли, давай сходим туда, говорит. Это тот же самый мужик, это тот мужик, о котором на днях говорили. Вчера вечером я провел с ним весь вечер. Ты знаешь Иоанна, о котором я тебе рассказывал? Ну да, этот дикарь, да, я слыхал о нем. Ну, старина, Симон, знаете, сказал, я слыхал о нем. Да, был я там, бывал там 2-3 месяца назад, ага. Он сказал, и однажды он стоял там, он так странно сказал. Он сказал, вы знаете, а вот и он. Люди спросили, откуда ты знаешь? Глянул туда, там стоял обыкновенный человек. Он сказал, я вижу, как Дух Божий сходит подобно голубю. Я слышу, как голос говорит, это он. Это Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать. Затем он сразу вошел в воду и крестил его, и так далее. Вот. И он сказал, что узнал его. «О, я не знаю», — сказал Симон, — «я слышал все это много раз». Вот он подходит, а глубоко в его сердце было предопределенное семя. Понимаете, Иисус так сказал. Верно. Подходит к нему, подходит, сказал, «Схожу на собрание и гляну», подходит туда. Стоит Иисус, обыкновенный паренек. Подходит, а он и говорит, «Да тебя же зовут Симон». «А твоего отца звали Иона». Это сразило его наповал. Почему? Там внутри было осенено это семечко вечной жизни, так точно. Сказал, подожди-ка минутку, как это так? Ты же никогда меня не видел, и папу моего ты не знаешь, потому что он уже давно умер, но ты пришел и говоришь мне такое. Я знаю, что в Библии говорится, то есть не вспоминает то, что говорит старейшина, но в Библии сказано, что Мессия будет пророком. Вот он. Это же он. Однажды он проходил через Самарию, проходил там с группой евреев. Он их оставил, и вышла эта женщина с дурной славой, может быть, привлекательная девушка, знаете, в детстве ее выгнали на улицу, и она там проходила. Может быть, она была в раздумье. Она подошла туда и поставила ведро, и она начала опускать корзину, знаете, набирать воду, и она услышала, как мужчина говорит, «Дай мне пить!» Она оглянулась, и вот сидит какой-то еврей средних лет. Она спросила, «Слушай, ты же еврей! Тебе так не положено, тебе не принято разговаривать со мной, я же самарянка». Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем разговариваешь, то ты бы дала, ты просила бы меня дать тебе пить». Спросила, «А где у тебя ведро? Эти, где у тебя веревка?» Он сказал, «Вода, которую я даю, это жизнь». Что-что? Видите? Ну, она сказала, «Ну, вам положено поклоняться в Иерусалиме, а наши отцы поклонялись». О, сказал он, «Это правда, но, говорит, мы, евреи, знаем, чему поклоняемся». Но, говорит, «Знаешь, наступает время, когда люди будут поклоняться не в Иерусалиме и не на этой горе». Он сказал, «Они будут поклоняться Богу в духе, потому что Он и есть дух, в духе истины». Что ж, она так всмотрелась, знаете. Он сказал, «Пойди, позови своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «Моего мужа? У меня нет мужа». Говорит, «Ну да, это правда». Говорит, «Ты блудила с пятью, и у тебя сейчас шестой». И говорит, «У тебя было пять, и ты сама знаешь, ты сказала правду». Смотрите, что это было такое? Этот цвет осенил это семя, оно лежало там, изреченное Богом. Так точно. Семя было на земле. Когда Бог удалил воду, и на него засветило солнце, оно взошло. Верно? Видите? Ему только нужно было солнце. Только нужен был свет. Так точно. И потом, когда Святой Дух через него удалил ее прошлую жизнь и показал это ей, его осенил этот свет. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Она сказала, «Мы знаем, я это знаю, что когда придет Мессия, именно таким он и будет, а у нас уже сотни лет, как нет пророка. У нас уже сотни лет, как нет истинного пророка». И она сказала, «Как же ты мне рассказываешь о моем муже и рассказал мне, сколько у меня было и так далее?» Сказала, «Я вообще-то не понимаю этого, говорит, когда придет Мессия, он будет это делать, но кто ты такой?» Он сказал, «Я есть он». Вот и все. Блудница. А священники оглянулись и сказали, ну, им же надо было объясняться перед своим собранием. Сказали, не водите с этим парнем, он одержим бесом. Вот и все, вот такая разница. То же самое и сегодня. Видите, то же самое и сегодня. Тютелька в тютельку, да. Так точно. Она это узнала, потому что его осенил свет. Они, эти рыбаки, лесники, фермеры, сборщики налогов, блудницы, они увидели в нем то, что было предсказано о нем в простых писаниях. А фарисеи не смогли увидеть из-за своих традиций. Они не могли увидеть из-за своих традиций. Но проститутка, фермеры и все они увидели это. Все, кто был предопределен. Когда рассеялись сомнения, семя начало расти, верно? Что она делала? Она сказала: «Ну что ж, приятно было познакомиться с Мессией». «О, нет, брат». Она сразу опустилась в город, она забыла про воду. Она сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне то, что я сделала. Не это ли то самое, что, согласно Писанию, будет совершать Мессия? Разве это не именно то?» И люди увидели то же самое. Как Иисус Христос сказал в Святого Иоанна 14:12, что это снова будет происходить. Он сказал это также в Луке, когда он сказал, как было во дни Ноя, как Бог проявился в человеке и рассказал, кто был за его спиной, и что сделала Сара, рассмеялась в шатре, и все эти писания из Малахии и так далее предсказаны на последние дни. В Евреям 4 сказано, когда вернется Слово. В Малахии 4 сказано, что оно вернется через человека. В Евреям 4 сказано, что Слово Божье различает помышления, которые в сердце. И люди видят исполнение этого и уходят от этого прочь. Их традиции прячут это и делают это бездейственным. Мы уже прибыли, вот и все. Знаете, сегодня он мог бы совершать то же самое, он прямо пришел бы и проявил все то же самое, что совершал тогда, как он и обещал. Понимаете, он обещал это сделать. Он обещал это сделать, а если он совершал бы то же самое, значит, посланник Лаодикеи должен это совершить. А если церковь Лаодикеи увидит это в исполнении, они поступят в точности так, как поступила еврейская церковь в начале. Как хорошо бы это ни было подтверждено, они все равно так поступят. О, вот это да! Тут говорится, что это мы вернемся к первоначальному слову и будем проявлены, как и обещано, чтобы восстановить веру, снова первоначальную веру. И если он дал о себе знать, что он обитает среди своего народа, совершая все это, он даже позволил, чтобы его сфотографировали, научно доказали это, а они все равно в это не верят. А могли бы? Позволил, чтобы механический объектив фотоаппарата запечатлел, как он там стоял, тот же самый огненный столб вчера, сегодня, веке, тот же Евреям 13:8, чтобы показать, что это научно и во всех отношениях, научно, в духовных сферах, во всех отношениях, как только можно доказать, это было доказано. И знаете, они, наверное, поступят точно так же. Наверное, они просто уйдут прочь и поступят так же, как и те. О, Боже, помоги нам! Так, тут мы приостановимся, но я молюсь, чтобы Бог помог нам увидеть. Мы сейчас будем приступать, потому что я не хочу вас слишком долго задерживать. Да поможет нам Бог увидеть. Я думаю, может, поскольку на нас Дух, сейчас было бы самое время Ему помочь нам открыть, вскрыть эту печать. Давайте прочитаем. Видя, в каком состоянии церковь, мы видим, где она была, увидели, что они делали, увидели, когда это должно было произойти, видим это, и видим, что они должны были сделать. Они именно так и поступили. Теперь вы видите наше положение, посудите сами. Я не могу судить. Я отвечаю только за то, чтобы донести это слово. Я могу передать его только так, как оно мне дано. Если оно мне не дано, то я не могу его передать, и никто другой не может. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее. Иди и смотри, я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий две чаши весов в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай. Так вот. У Агнца в руке книга, и он снимает печати. Он снял первую, вторую, а теперь он снимает третью. И когда он ее снимает, Агнец снимает ее, третью печать, третье животное. А кто из вас знает, как выглядело третье животное? Было похоже на человека. Первое было похоже на льва, второе было похоже на тельца или вола, а третье было похоже на человека. Было как человек. И он услышал, как живое существо, животное, живое существо, подобное человеку, сказала Иоанну: «Иди, смотри, Что это такое? На эту сокрытую тайну. На протяжении всех лет искупления от основания мира это было сокрыто под этой печатью. То, что должно произойти. Теперь иди, смотри, что это такое. Итак, он открывает ее, гремит гром, и Агнец открывает печати. Так вот, Иоанн подошел, чтобы увидеть, что это будет такое. Что же он увидел? Он увидел вороного коня, а у его всадника были в руке весы, вернее, чаша весов. Так вот, это самое первое, что он увидел. Когда Агнец объявил об этом, снял печать, тогда другое животное, видите, эти животные объявляют поочередно. «Иди, смотри». А Иоанн оттуда, где он стоял, может быть, вот так он подходит сюда, когда Агнец открыл, и он подошел, обычно ракочет гром, как мы увидели в первой печати, и он наблюдает, что же произойдет. И сначала он видит, как какой-то человек скачет на белом коне, он наблюдает, как он скачется дальше и дальше. Иоанн видит его до самого конца. Он видит, как он скачет на своем белом коне с луком в руке, и, то есть, этот всадник, и у него нет при себе стрел, а после этого он видит, как тот получает венец и скачет себе дальше. Затем мы видим, затем Агнец, вот опять, он открывает другую и смотрит, и тут появляется рыжий конь. И у этого человека в руке меч. Он скачет дальше и дальше по Писанию, понимаете, с этим мечом в руке, и должен был убивать и забрать мир с земли. Теперь Агнец открывает другую печать, другое живое существо, подобное человеку. Сказал, иди, смотри. Теперь он подходит, смотрит, что там такое. И когда он смотрит, появляется всадник на вороном коне. Так вот, вчера вечером мы выяснили, что тот же всадник, который скакал на белом коне, тот же самый и на рыжем. И голос посреди животных сказал, позвал, понимаете, пойти и посмотреть, что это такое. Он был в этих живых существах, и он увидел этого вороного коня. И когда голос посреди четырех животных возвал, хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, но смотри, только елея и вина не повреждай. Видите? Этот всадник, давайте обсудим его. Обратите внимание на первого всадника, кто он был такой. А вчера вечером мы выяснили по Писанию, что вторым всадником был точно тот же самый человек, только он был на другом коне. Что произошло? Он изменил свое служение. Понимаете? Верно. Мы выяснили, что это был Антихрист, и он изменил свою позицию. Мы выяснили, что сначала, когда он был только белым конем, он стал учением. Так вот, мы рассмотрели их всех непосредственно в Писании. Понимаете? Теперь посмотрите, что у нас будет сегодня. Тут уже другой церковь-период. Теперь мы подходим к третьему церковь-периоду. Понимаете? Именно в третьем церковь-периоде это в точности как третий конь. Понимаете? Так вот, в первом церковь-периоде было что? У николаитов было учение. Понимаете? Это только первое. Так. А потом, неожиданно, это николаитское учение было одобрено и стало считаться правильным, вступило в действие. И этого человека увенчали короной. Тогда этот дух Антихрист воплотился в человека. Видите? И мы выяснили, что потом он станет также и воплощенным дьяволом. Демон уйдет, и войдет дьявол. И точно как продвигается дальше эта церковь, это как бы антихристова церковь, так и невеста продвинулась через разные стадии, через оправдание, освящение, крещение Святым Духом, и быстро движется вперед, понимаете, вот так. Только они пережили свое пробуждение первыми, а церковь переживает его последней. Их первые три года, их первые три стадии прошли через темное средневековье, а потом в трех стадиях выходит церковь, оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И потом снова воплощенный Бог, проявленный среди нас. Смотрите, он входит как антихрист, как лжепророк, затем зверь, потом в темную эпоху. А церковь выходит из этой темной эпохи, оправдание, освящение, крещение Святым Духом, воплощенное слово «победитель». А он опускается. Вы понимаете? Он опускается, а церковь поднимается. Верите? Идеально ей быть не может. О, это прекрасно! Я это просто обожаю. Этот всадник все тот же, но его служение переходит в другую стадию. Первая стадия — белый конь, да? Он был просто учителем, просто антихристовым учителем. Он был против Слова Божьего. А как можно быть антихристом? Любой, кто отрицает, что каждое это слово не истина, и тому научен, это антихрист. Потому что они отрицают Слово, а он и есть Слово. Так вот, первая стадия — белый конь, он был просто учителем, но это был дух Антихриста по своему учению и по своему качеству. Он был невинным, казалось бы, он никому не мог навредить, вроде все было нормально, вот как проникает сатана, ух, этот вертливый проныра. Он наговорил Еве и сказал, «Ты же знаешь, что хочешь мудрости, ты же не знаешь, что добро, а что зло. Если бы у тебя были открыты глаза, ты бы знала, что к чему, и говорит, плод очень приятен, он вкусный, он приятен для глаза, тебе надо вкусить его». Ты не знаешь, так это или нет, правда? Нет, не знаю, но Бог сказал не делать этого, но... О, ну да, знаю, знаю, но... Бог сказал, что мы умрем, он сказал, подлинно, он же не станет так делать. Берите, прямо такой приятный и милый, а посмотрите, какие были последствия. Посмотрите, как этот дух Антихриста поднимается среди ранней церкви. Учение Николаитов, Никао, покорять прихожан, возводить святого мужа. О, это же настолько... Ну, мы же просто хотим общаться, вы же тут рассеяны, никто не знает, где кто находится. Я считаю, что мы должны создать организацию и просто отличаться. Берите, мы возьмем объединимся, нам нужно сделать из нее ложу. А так оно и есть. Христианской церкви методистов как таковой не существует. Это не церковь, это ложа. Баптисты — это не церковь. Это ложа. Есть только одна церковь. Это таинственное тело Иисуса Христа, и в нее рождаешься. Верно. По предопределению. Верно. Все, кого Отец дал мне, придут. Никто не может прийти, если Отец не призовет его, и все, кого Он мне дал, придут ко мне. Так что так оно есть. Агнец восседает там и ходатайствует, пока не войдет последний. Зазвонит колокольчик, и он выйдет и возьмет тогда свою собственность, понимаете? Свою церковь, своих подданных приведет домой, а своего врага бросит в озеро Огненное, и с ним туда пойдут все его подданные, и все. Тогда мы выйдем в тысячелетнем царстве. Это один и тот же всадник. В этой первой стадии он был невинным. А во второй, если бы вы взяли чуть-чуть выше, чуть дальше, во второй стадии, в Библии сказано, что ему будет дан венец, и тогда увенчали короной человека, супермена, понимаете, короновали его. А потом, в Библии он не назван Папой Римским, в Библии он назван лжепророком. Почему? Да, конечно, он должен быть лжепророком из-за своего антихристова духа, который учил антихристову вопреки первоначальному слову, потому что раз он учил вопреки первоначальному слову, значит, это был антихрист, а слово — это Бог, понимаете? Христос, вот. Так вот, после этого мы уже увидим его увенчанным короной, а когда он стал коронованным, он очень невинный, беспомощный, это совсем незаметный паренек, но потом на Никейском соборе он был поставлен, и Константин передал ему все то имущество, а что он сделал? Потом он, видите, сатана отдал ему свой престол и власть. В Библии так сказано, мы это проходили. Так вот, потом мы видим, что дьявол контролирует всю политику, которая когда-либо была или будет. Мы видим это в Матфея 4:11. И вот тогда мы видим, что политика уже была в руках сатаны, но он пытается заполучить церковь, поэтому он идет обольстить ее. Он берет своего супермена, подталкивает его в организацию и коронует его венцом наместника. Видите? Якобы Христа. Ведь Христос замещал Бога. Видите, а этот тип — наместник вместо Бога. Видите, то же самое вместо Бога, кем ему надлежит быть наместником под главенством Христа. Так вот, когда он это сделал, что же он сделал потом? Он, сатана, взял и объединил свою политическую власть, которой он уже управлял, с религиозной властью, которой он уже был коронован, а потом он сделал себе другую корону для главенства над адом. И когда кто-нибудь скончается, если ему заплатят достаточно денег, он их оттуда вытащит. Видите, так что теперь он наместник, правящий над небесами, над чистилищем. Это название он сам придумал, ведь в Библии ничего подобного нет, понимаете? Ему надо было что-то придумать. В Библии сказано, что он вышел из бездны преисподней и возвратится туда же, а на земле правитель. Теперь, что же ему было тогда дано? Во-первых, у него был лук, но у него не было стрел. Но теперь у него в руке большой меч. Теперь он может что-то делать. Тогда он спрыгивает со своего белого коня, белый конь скачет дальше. Теперь он пересаживается на кого? На рыжего коня, кровавого. Кроваво-рыжего коня. На этом коне он скачет во всю прыть. Ого, еще бы, теперь ему дана большая власть и большой меч, чтобы убивать. Тогда он скачет на своем кроваво-рыжем коне. из второй печати, которая была снята вчера вечером, мы видим, что Он забрал мир с земли, и люди действительно убивали друг друга, и в Его же мартирологе Римско-католической церкви указано, что они умертвили 68 миллионов протестантов со времен блаженного Гиппона, после блаженного Августина Гиппонского до 1580 какого-то года. 68 миллионов! Великая реформа Шмукера, если хотите это прочитать, вернее, славная реформа. Так вот, в мартирологе записано 68 миллионов после того, как один из их так называемых святых получил откровение, что любой, кто не соглашается с римской церковью, должен умереть как еретик. Тогда они взялись за дело. Ох, как он начал проливать кровь. Он вскочил на своего рыжего коня и поскакал. Теперь у него появляется большая власть, он стал наместником небесным, и ему поклонялись как Богу, правитель над землей, объединив церковь с государством, он стал правителем на земле, ему была дана корона власти, над всем этим он мог вымаливать души из чистилища, он был точно как Бог на земле вместо Бога, вместе с тем он обладал большой властью убивать любого, кто не соглашался с его повелением. Кто ему что скажет? Церковь ничего не может сказать, он ее глава. Государство ничего не может сказать, он его глава. Так что люди гибли миллионами. Все эти небольшие церкви, брат, были разорены, их убивали, и замучивали, и скармливали львам, и все такое. Берите, дракон Рим отдал ему свой престол и власть. В Библии так сказано. Понимаете, поэтому он скакал на своем символическом рыжем коне по человеческой крови, пока этот конь не стал рыжим. Теперь Иоанн видит его на вороном коне. У него снова что-то поменялось. Так вот, я должен высказать это именно так, как это пришло ко мне, и тогда... А если бы это пришло ко мне и не соответствовало остальным писаниям, тогда это был бы не Бог. Понимаете, Писания, все до единого должны, это одна вот такая сплошная большая картина. Одно место Писания должно согласовываться с другим, а все, что противоречит Писанию, если бы этот ангел Господень сказал мне что-нибудь не по Писанию, я бы ему не верил. Понимаете? Я сказал недавно там, в Чикаго, при всех тех сотнях служителей. Кто-нибудь там был на том собрании, конечно? На том собрании в Чикаго, я сказал, вы все говорите, что у вас... Вы думали втянуть меня куда-то, примерно вот в таком помещении, как здесь. Я сказал, что это значит? Вы настроены против меня? Я сказал, Святой Дух показал мне 3 дня назад, где каждый из вас будет находиться, и что мы не будем... Простите, Карла, правда это или нет? И там был Хэнк, и все они... Это правда, вы были там и слышали. Я сказал, вы настроены против моего учения. Вот в чем дело. Теперь я хочу, чтобы один из вас вышел сюда, взял Библию и встал рядом со мной. Опроверка это. Такой тихой толпы вы еще не видели. Я сказал, в чем с вами дело? Я говорю, так если вы знаете, что не можете встать против слова, тогда отстаньте от меня. Вы, доктора богословия и все такое, разговариваете, как представляетесь, как доктор, 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 а я... Ой, мы с братом Вудсом таких называем цуцик или сосунок. У меня нет образования, не заканчивал ни семинарию, ни школу. Но вы возьмите Библию и выйдите сюда, и встаньте рядом со мной, опровергните семя змея, крещение во имя Иисуса и что угодно из того, чему я учу. Никто не сказал ни слова, вы все знаете это. Такой тихой толпы вы еще не видали. Смотрите, они просто каркают, как я не знаю кто. Так вот, итак, вот, пожалуйста, я не сторонник споров с людьми, но когда доходит до такого, что пытаются тебя втянуть в это, а я бы не пошел, но Святой Дух говорил мне, сказал, иди туда, я буду стоять рядом с тобой. Смотрите, вот так. Рассказал им за 3-4 дня до того, вы все были там и слышали мистера Карлсона и других, и Томми Хиггса, и все они сидели там, и я пошел за 3 дня до того и сказал, вам придется отказаться от того помещения. В тот вечер была буря, я проводил собрание, он сказал, пойди, встань у того окна, у той третьей дверцы, я подошел туда и встал прямо там, я вот так выглянул, он сказал, они устроили тебе ловушку, они попросят тебя выступить в ассоциации служителей Большого Чикаго. Сказал, они устроили тебе ловушку относительно твоего учения о моем слове. Он сказал, они отменят то помещение, они его не получат, и они получат коричневое помещение. Сказал, вот как оно выглядит. Я остановился, увидел себя в углу, оглянулся туда и увидел, я увидел их всех там. Я увидел, как там сидели все эти служители, в каком именно расположении. Я их всех рассмотрел, и он сказал, о, я подумал, тогда я лучше не пойду туда, Господь, если они так поступят, я не хочу их обидеть или сделать что-то не так. Он сказал, иди, я буду стоять рядом с тобой. Он так и сделал. Это так. Так вот, прямо здесь есть свидетели, которые сидели там и знают, что это правда. Это так, ну, пленки у вас здесь тоже есть. Так что вот вам, пожалуйста, видите? Так вот. Итак, вот какова тайна этого. И вот это... Когда это открылось мне сегодня рано утром, перед рассветом, тогда я сразу обратился к Писанию и начал просматривать, исследовать это. И вот, пожалуйста, пока что три из них были открыты абсолютно сверхъестественно. Верно, да. Теперь вот тайна вороного коня, согласно тому, что мне было открыто. Да? Он поскакал на нем во время темного средневековья. Вот что символизировал темный конь. Темное средневековье, потому что для оставшихся истинных верующих это было полуночное время. Теперь посмотрите в тот церковь-период. В тот средний церковь-период, темный церковь-период. Посмотрите, как он говорит, ты имеешь совсем немного силы. Видите, это была полночь для них. Для истинных верующих. Теперь, смотрите, истинная церковь была практически лишена всякой надежды. Потому что этот тип контролировал и церковь, и государство. Что же им делать? Видите? Католицизм овладел и церковью, и государством. И всех, кто не соглашались с католицизмом, убивали. Вот почему он был на темном коне. И посмотрите, какие темные дела он творил, верите? Тогда вы верите, и вы просто... Если вы знаете историю, то посмотрите, тогда вы... Да вам даже и знать ее не надо, чтобы знать об этом. Теперь смотрите. Не оставалось никакой надежды, это его вороной конь. Так вот, он въехал на своем белом коне, хитрющий. Потом ему была дана власть. Он забрал мир, убивал миллионы. Вот что он собирался делать, когда скакал дальше. И он до сих пор этим занимается, понимаете? Так вот, теперь он выезжает на своем вороном коне. Мрачная эпоха, это было в то время. Как раз в то время, когда церковь уже укоренилась и получила власть, они задушили всех остальных, и так продолжалось сотни, сотни и сотни лет. Каждому читателю это известно как темное средневековье. Кто из вас это знает? Конечно, темное средневековье. Вот вам и темный конь, символизирующий ту темную эпоху. Так вот, не оставалось никакой надежды, вообще никакой надежды. Для немногих верующих все казалось мрачным. Так вот, вот почему это названо «представлено темным конем». У него в руке весы или чаши весов, верите? Объявляет хинекс пшеницы за динарий и три хинекса ячменя за динарий. Верите? На самом деле, это пшеница и ячмень — это основные продукты естественного питания. Из них делается хлеб, и остальное съедобное. Но верите, он брал за это плату. Это означает, что он брал плату со своих подданных за ту надежду на жизнь, которую он им предоставлял, заставляя в то самое время он начал заставлять их платить за молитвы. Взимать плату за молитву. Они до сих пор это делают. Мгновенно. Ведь что он тем самым делал? Захватывал мировое богатство. Взвешивал на весах хинекс пшеницы, за динарий три хинекса, и ячменя за динарий, всадник на вороном коне. Видите? Он заставлял, сдирал со своих подданных деньги, а в Библии предсказывается, что он овладеет мировым богатством. Как мы говорили вчера вечером о России, обо всем этом они просто забирают все деньги и сдирают с людей все, что у них есть. Все. Так что вот вам, пожалуйста. Так вот, заметьте, вы верите, откуда берется этот обычай в церкви забирать деньги? Держитесь от этого подальше. Это чтобы отгрохать организацию, что-нибудь грандиозное стоимостью $1 миллион и... Вы верите, кто мать этому? Благодарю тебя, Господь, вот это да. Я так рад. Так точно. Хорошо. Это была его благодать, вот и все. Хорошо. Ладно, это было полуночное время, теперь вы это понимаете? И вот он взимает плату за такую жизнь. Это его ячмение, съестное, естественное. Это не было духовным, это же был ячмень, видите? Так что и ячменный хлеб, и пшеничный хлеб. Он взимал плату за такую жизнь, которую он давал своим подданным, взимал плату за молитву священников, чтобы вымаливали людей из чистилища, взимал плату, я беру это прямо из истории, взимал плату за, по-моему, навенную, я думаю, что все знают, что это такое. Навенная — это, по-моему, то, что ты должен делать, знаете, какая-то эпитимия, и за нее кому-то надо взимать плату. Собирает мировое богатство у себя, в себя, в саму церковь, и он до сих пор скачет. О, еще как скачет. Так точно, до сих пор скачет. Заметьте, а вот теперь о хорошем. Обратите внимание. Смотри только этого вина и елея не повреждай. Этого там осталось совсем немножко, но не смей этого касаться. Так вот, елей символизирует Духа, Святого Духа. Если хотите, я перечислю вам несколько стихов, есть два места Писания. В Левита 8:12, где Аарон, прежде чем он входил, должен был быть помазан елеем, знаете, и в Захарии 4:12 о том, как елей сходил, лился через трубочки и сказано, это мой Дух, елей. Еще одно, если хотите посмотреть, в Матфея 14:25, там была неразумная дева, вернее, 25:3, у неразумной девы не было масла, не было духа, и Матфея 25:4, у мудрой девы было в светильнике масло, наполнение духом. Дух, елей символизирует дух. О, слава! Хорошо. Вы поняли? Хорошо. Так вот, елей символизирует дух, а вино символизирует возбуждение от откровения. О, мне хочется бегать по всему залу. Интересно, как-то я не разбудил соседей, когда Господь показал мне это. Понимаете, возбуждение от откровения. Понимаете? Елей и вино в Библии взаимосвязаны. Всегда. Я взял симфонию и посмотрел, там их такой вот такенный список, где вино и елей взаимосвязаны постоянно, понимаете? Когда истина обетованного Слова Божьего по-настоящему открывается его святым, наполненным елеем, они все приходят в возбуждение. Вино — это возбуждение. Слава, я чувствую его прямо сейчас. Возбуждение от радости, восклицание. А когда оно происходит, оно оказывает на них такое же воздействие, как и вино на физического человека. Потому что, когда дается откровение истины Божьей, и истины верующие наполнен елеем, и открыто откровение, возбуждение становится таким сильным, что он побуждает его вести себя ненормально. Это так. Слава! Видите, вот что с ними происходит сейчас. Верно? Оно побуждает их вести себя неподобающе. Так вот, если хотите на это место Писания, просто начните читать Деяния 2. Что у них было? У них было обетование, которое им было дано. Когда на них был излит елей обетования о Святом Духе, и это было подтверждено Писаниями. Так вот, поверите, что если бы они сказали, подождите-ка, он же сказал нам ожидать нашего служения здесь наверху, и спустя 8 дней они бы сказали, ну, знаете что, ребята, Марк сказал Матфею, ребята, я считаю, что мы его уже получили, вы так не думаете? Ведь мы его уже получили, пока мы тут ждем своего служения, мы должны уже давно пойти и проповедовать, он велел нам подняться и ждать, а мы пробыли 8 дней. Ну, давайте подождем еще денек, прошло 9 дней, тогда подходит Марк или, может, один из остальных, и Иоанн говорит, я считаю, что нам не стоит больше ждать, я считаю, что мы его уже получили, а вы? Потом я представляю себе Симона, ведь у него были ключи, знаете. Подождите-ка, ребята! В Писании кое-что об этом сказано. Он не говорил нам, сколько именно дней ждать. Он сказал, оставайтесь там до тех пор, пока. Оставайтесь до тех пор, пока не исполнится пророчество Иоиля, пока не подтвердится пророчество Исаии. Ибо запинающимися устами иных языках я буду говорить к этому народу. И это освежение, это изливающееся вино. А что в Библии означает вино? Освежительный напиток. Это отрада, исходящая от присутствия Господа. Это должно быть по Писанию, понимаете? Так вот, вы верите? Вино символизирует возбуждение от откровения. И когда сошел Святой Дух, и они увидели, как на них сходит огонь, Боже, ого! Это начало их возбуждать, и они сразу настолько возбудились, что люди и вправду подумали, что они пьяные. Но они были возбуждены от откровения. Благодаря тому, что Богом... Вот оно! Богом подтвержденное откровение стало для них ясным, они от этого радовались. Бог обещал это, и здесь это было им открыто и подтверждено. Аминь. Там стоял мужчина и говорил, «Это есть то! Это есть то!» И это было явно подтверждено тем же знамением, которое сегодня у нас. Это возбуждение от откровения. Понимаете? И вот тогда они действительно его получили. Вот почему Петр мог выйти туда на улицу и сказать, «Эй, вы, мужи иудейские, живущие в Иерусалиме, послушайте меня! Все доктора богословия, послушайте, что я вам скажу, верите?» Ой, как чудесно! Открылось! Они стали такими возбужденными, когда увидели это подтвержденным. Просто так всегда происходит. Так всегда бывает. Когда я вижу, что Бог обещал совершить нечто в наше время, ведь Он обещал сорвать эти печати в этот последний день. Вы не представляете, какая радость! Слава! Когда я вижу, как Он открывает это, стою там и наблюдаю, как это происходит, и знаю, что могу бросить вызов любому человеку, ведь он никогда не говорил нам ничего, чего бы именно так и не произошло. И притом вижу, какая в моем сердце радость, когда я вижу Его обетование на эти последние дни, как Он обещал это исполнить. И вот я очевидец того, что это доказано и совершенно подтверждено. Я просто... Когда вы слышите, как я говорю, я благоговею, вот из-за чего я так говорю, возбуждение настолько сильное, что я просто уже готов что-нибудь вытворить. Вы знаете, возбуждение от откровения. Хорошо. Они пришли в такое возбуждение от откровения, что они доказали. Ладно, обещано. О, вот это да! От возбуждения вырвалась такая радость, что люди сказали, они напились нового вина. Когда Бог открыл им свое обетование. И Он не только открыл его, но Он его и доказал. Я всегда так и говорил, человек может говорить что угодно, он способен говорить что угодно, но когда Бог приходит и подтверждает это, так вот, в Библии сказано, если кто-нибудь среди вас будет утверждать, что он духовный или пророк, если он так говорит, и это не исполняется, тогда не обращайте на него внимания. Вообще не бойтесь его. Не бойтесь этого человека. Но если он говорит, и это исполняется, значит, это я, сказал он. Это от меня, это доказывает, что это я. И тогда это самарянка, ведь в Писании сказано, что этот Мессия будет совершать все это. И вот он стоял и совершал в точности так, как сказано в Писании. Она сказала, вот он, пойдите, посмотрите на человека. Разве в Писании не обещано, что будет происходить именно это? Видите, она пришла в возбуждение от откровения. Верно? Она пришла в возбуждение от откровения, когда этому пришло подтверждение. Понимаете, верно? Она знала, что было «Мы знаем, что придет Мессия, названный Христом». И когда Он придет, Он будет совершать все это. Она это увидела. И он сказал, «Это я». Тогда началось возбуждение. И она пустилась бежать и восклицать по всему городу. Она бросила свой старый водонос и отправилась туда, и говорила мужчинам, «Пойдите, посмотрите». Так вот, если бы вы только знали восточные традиции, ей запрещалось так поступать, да-да, такую женщину никто не стал бы слушать. Ни в коем случае. Видите, она была заклеймена, и когда она, если бы она шла вот так по улице и вела себя так, то мужчины на улице не обращали бы на нее внимания. Но, брат, там у нее было слово жизни, она была возбуждена, можно было бы... Это как попытаться потушить горящий дом в ветреный день. О, нечто его поддувает. Она была готова. Да, этого потушить они не могли. Это был горящий Божий огонь. Так точно. Она сказала, если вы не верите, что это правда, то просто приходите туда, где проходит собрание, я вам это покажу. Вот так, так точно. Итак, те мужчины туда пошли, и он этого больше ни разу не делал. Но они-то знали, что с этой женщиной что-то произошло. Она изменилась, поэтому они ему поверили. Так точно, они уверовали в него. Ведь вера от слышания обетования Божьего, Слова Божьего. Вот увидишь, как оно станет реальным. Потому что это семя, а когда оно посеяно, оно живет, оно произрастит именно то, о чем оно говорит. Если нет, значит, это не Божье семя. Или же сеятель не знал, как его посеять, он не был послан от Бога, сеять семена, может быть, он посеял их на камнях или еще на чем-то, понимаете, так что вы верите, сеятель сеет семя, а Бог заботится о том, чтобы оно упало в нужное место. Понимаете, вот это да! Далее, что тут говорится этому всаднику в черном? «Не вздумай повреждать мое вино и мой елей, не прикасайся к ним». К моему вину и елею. У меня тут осталось совсем немножко, но там все равно еще чуть-чуть есть. Да. Можешь скакать дальше и взвешивать всю эту жизнь, которую ты выдаешь. Это твое дело. Там ты за это поплатишься, но когда наткнешься на вино и елей, их ты не трогай. О, вот это да! Если ты сможешь, если ты, другими словами так, если ты поймаешь кого-нибудь из моего малого стада, наполненных моим елеем и вином, понимаешь? Вином и елеем чистого слова, понимаете? И ты захочешь их убить, ведь ты так и делаешь, этим ты и занимаешься. Не вздумай заставлять их повторять «Радуйся, Мария», или делать что-нибудь подобное, или какие-нибудь твои учения. Не смей их трогать, они знают, куда идут. «Потому что они помазаны моим елеем, и помазанные моим елеем, они имеют вино радости, потому что они знают мое слово обетование, что я их воскрешу в последние дни». Их не повреждай, даже не пытайся сбить их с толку, потому что держись от них подальше, и все, никаких. Все, он подтверждает свое слово и осуществляет его. Они знали, что воскреснут. О, как я это обожаю. Фью. Они воскреснут. Вот появляется вороной конь, скачущий сейчас, темное средневековье. Появился белый конь, мы ясно увидели, что он наделал. Вот появляется рыжий конь, мы видим, что именно он наделал. Вот появляется вороной конь. Вы верите, что это все тот же самый всадник, что он совершает на протяжении всех веков? Так вот, мы видим, что он взвешивал и взимал за это плату. Точно. За пшеницу, за физическое, за физическую жизнь, за счет чего жили люди. Но символизировало дух, елей и радость от вина. Эту духовную жизнь, ее ты не повреждай, не трогай ее. Другими словами, Рим, руки прочь, это мое. Это принадлежит мне. Так вот, у меня тут есть еще одно, что я хочу вам показать. Заметьте, это не одно из четырех животных сказало «Не прикасайся к елею и вину». Вы обратили на это внимание? Четыре животных говорили. Но смотрите, давайте я просто прочитаю тут немножко, хорошо? Вот. «Хеникс динария за пшеницы, за динарий и...» «Три хеникса ячменя за динарий, вина же и елея не повреждай». Теперь послушайте. «И слышал я голос посреди четырех животных». Кто же это был? Агнец! Аминь. Это были не четыре животных. Это сказал Агнец. Почему? Он собирается забрать своих, они принадлежат Ему. Он их искупил, понимаете? Аминь. Не вздумай прикасаться к этому елею, да-да. Не четыре животных, но именно Агнец это сказал. О, вот это да. Агнец, не четыре животных это объявили, а сам Агнец сказал. Ведь четыре животных говорили, иди и смотри. И они шли и видели это таким образом. И он сказал, хинец пшеницы за динарий, и столько-то вот этого, и столько-то ячменя. Но затем Агнец прямо среди них воскликнул, сказав, но вина или не повреждай. Верно. О, вот это да. Послушайте, ты не вздумай их повреждать, иначе когда-нибудь поплатишься за это. Ой-ой. Уже половина десятого. Что ж, насколько я понимаю, и насколько мне известно, и я верю от всего сердца, что таково истинное значение этих трех печатей. Я хочу поблагодарить за это Бога. Я скажу то, что это откровение, которое Он дал мне. Он дал это мне, откровение об этом. И я твердо верю, что мы живем в последние дни. Завтра вечером мы рассмотрим этого всадника на бледном коне. Вот, и я не знаю, Бог знает, что это правда. Я не знаю об этом ничего. Нет. Я просмотрел свои старые записи, которые у меня уже много лет. Я недавно видел брата Грейма Снеллинга, может, он вышел. Но я помню, как проповедовал здесь раньше. Я просмотрел то, что я говорил много лет назад. Однажды я проходил книгу «Откровений». Я рассмотрел всех четырех всадников за один раз. Я сказал, «Белый конь — это, несомненно, ранняя церковь». Я вычитал это из адвентистской книги. Я кое-что там прочитал. Я сказал, «Это была ранняя церковь, которая вышла и побеждала, а следующим был вороной конь». Я сказал, «Сейчас не помню, как я заглавил этого вороного коня, я сказал, вернее, рыжего коня. Я сказал, этот конь, наверное, означает, что приближаются беды, и это означает, что будет много войн или что-то такое. Я сказал, наверное, будет много войн. Я сказал, вот что это будет такое. А потом я сказал, вороной конь. Я сказал, он означает, что, может быть, на земле наступят черные времена, когда все звезды перестанут светить, солнце зайдет, и луна не даст света своего. Я сказал, наверное, тут такое значение. Я сказал, бледный конь, он означает, что придет много болезней. Я не знаю, что он означает, но это такое у меня было тогда истолкование о нем, потому что я просто излагал, как только умел, стоя здесь за кафедрой, но... Ой, я чуть не проговорился. Ну ладно. О, вы поймете, что к чему, да? Так вот. Слава! О, мы счастливы, что живем в этот час! Когда мы видим, как все это сводится к завершению, я вспоминаю, народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамение свершения народов смятения, народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. О, вот это да! Встают лжепророки от правды далеки, что Бог стал Иисусом Христом. Вы верите в это? Но путь наш основан на нем. Ведь тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Как это чудесно, правда? Мне нравится искупление вблизи, и в вечерний час свет явится в пути, чтоб нас опять во славу привести. Этот свет сейчас водный путь для нас, погружение в имя Иисуса во грехах. Покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог един, и в том ответ. Он есть Слово. О, вот это да! Чудесно! Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа. Там предстанут в красоте все святые в чистоте, чтобы праздновать с Иисусом навсегда. О, приходите и вкушайте, Он зовет. О, за столом Иисуса пир тот не пройдет. Тот, кто алчущих питал, из воды вино создал. Приходите и вкушайте, Он зовет. О, приходите и вкушайте, Он зовет. Вкушайте слово. За столом Иисуса пир тот не пройдет. Тот, кто алчущих питал, из воды вино создал. Приходите и вкушайте. Он зовет. О, вот это да! А вы алчите, блаженны алчущие и жаждущие праведности. Вы любите его? Вы любите его? Талантность для «люблю его». Давайте сейчас все встанем и поднимем руки, выразим себя ему. «Люблю его, люблю его, он прежде возлюбил». Хорошо, теперь все вместе. «Люблю его, люблю его, он прежде возлюбил». И на Голгофе искупил. Спасение мне. Брат говорит на одном языке. Будьте очень почтительными. У нас здесь есть истолкователь, брат Хиггинботом. Не знаю, здесь он сегодня вечером или нет. Мы хотим узнать, что он нам сказал. Подождите минутку. Вот, вот. Сестра дает истолкование. Запись истолкования на пленке неразборчива. Ну вот, хвала Господу, моя вера поднялась высоко в Боге. Вы любите Его от всего сердца? О, прославляете Его и говорите, благодарю Тебя, Господь Иисус. Как мы воздаем Тебе славу от всего своего сердца, Господь. Слава Богу! Все просто воздавайте Ему хвалу, да пребудет с вами Бог.